Встреча клуба предпринимателей «Деловар. Москва» от 27 сентября 2016 года. У нас в гостях основатель и президент корпорации «Села» Борис Михайлович Остроброд. Борис Остроброд родился в городе Каменск-Уральский. В 1978 году окончен Ленинградский государственный горный институт имени Плеханова. Работал инженером во Всесоюзном алюминиево-магниевом институте, старшим инженером Ленинградского стадиона имени Ленина. С 1987 года вместе с двоюродным братом Аркадием Пикаревским основал в Ленинграде кооператив «Блик», который занимался полиграфией и рекламной продукцией, а также фотографированием. В том же году уехал в Израиль. В 1991 году основал и возглавил корпорацию «Села». Оборот компании «Села» за 2014 год более 8 миллиардов рублей. Количество магазинов только в России более 300. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 9988323.ru.
Здравствуйте. Знаете, как говорят, найдите два отличия. Ну, кто из вас самый наблюдательный? Что он заметил?
Почему без охраны?
Нет, вообще. Нет, еще. Обращайтесь, пожалуйста, к телезрителям. Или позвоните другу. Самое главное, что я оделся в то же, что и там презентация. Чтобы вы уже не сомневались, что это действительно я. Дорогие друзья, значит, сегодня у нас встреча, ну, практически неофициально. И меня пригласил Аркадий просто поговорить. Но я вам хочу что-то сам рассказывать, а потом мы поговорим. И я вам буду рассказывать наверняка все, что вы уже раньше давно знаете. Но я вам это расскажу, как это я вижу. Может быть, что-нибудь вы для себя увидите хорошее. Может быть, даже я чему-то научусь. А поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть свой бизнес вообще здесь? То есть у всех. Если честно, вот все считают там, что у нас в России бизнес прижимают. Вот я вот честно вам скажу, вот я с предпринимателями общаюсь, вот мне никто не жаловался, что его там кто-то целенаправленно прижимает. Вот честно. Есть у кого-то проблема там, не знаю, с какими-то разрешениями, но он их решает. Есть у кого-то проблема с налогами, но он их решает. Знаете, как вот Черномырдин, очень мне он нравится, он всегда говорил, что у нас нет проблем, но мы их решаем. Поэтому если здесь предприниматели, значит, мы можем сразу начать. Причем мы начнем сразу с какой-то конкретики. Я вам не буду рассказывать никакую свою историю. Я не буду вам рассказывать, как там мы из ларька стали там сетью 400 магазинов. Хорошо, но это просто честно никому не интересно. Я просто поделюсь с вами, ну, что я делал правильно и что я делал неправильно. А вы все потом сами на себя это спроектируете. А потом мы еще поговорим. Ну что, начнем? Значит, я хотел начать с вами разговор про управление вообще. Потому что если вы все частные предприниматели, то вы все чем-то управляете. И тогда поднимите руки. У кого вообще проблемы с управлением нет? Есть такие люди? У вас нет. И у вас тоже. Как вас зовут? Вот я бы хороший у вас, нормально? Так, понятно. Как вас зовут? Светлана, отлично. Кстати, меня зовут Борис Михайлович, да, ну это я забыл представиться. Светлана, расскажите мне, чем вы занимаетесь и почему у вас нет проблем с управлением?
Я занимаюсь бухгалтерским обслуживанием организации. А проблем с управлением нет, что там в каждой фирме сидит девочка. Да.
Нет, а сколько у вас в бизнесе людей? Сколько вам людей подчиняется напрямую?
Всего?
Ну всего, кроме вас лично самой. Кто еще вам подчиняется? У вас 6 человек, и у вас проблем с управлением нет. Хорошо. Тогда скажите мне, а что такое управлять, Светлана, с вашей точки зрения?
Делать это что можно?
У кого-нибудь есть какие-то еще другие мнения? Давайте. Да, но это не... Каждый ответ на вопрос должен дать один конкретный ответ.
Дисциплина.
Нет. А вы вот, кто опоздал, девушка, вас как зовут?
Меня Лидия зовут.
Тоже Лидия. Вот как раз вы... Да, ну-ка расскажите, Лидия, вы частный предприниматель?
Я? Что?
Вы частный предприниматель?
Честный.
Нет, вы честный. Честный? Нет. Честный, это и так видно по вам, что вы честная. Вы предприниматель, у вас проблемы с управлением есть?
Есть большие.
Вот, отлично. А вот у Светланы нету.
Я
хорошо. Что такое управлять? Вас как зовут? Вадим, расскажите мне, как вы понимаете вообще, что такое управлять?
Ну, вы же... Делать так, чтобы люди выполняли свои обязанности.
Ну это нет. Это не то, что я хотел услышать. Кто-нибудь хочет попробовать? Вы хотите, Аркадий, попробовать? Извините, а может, вас нельзя спрашивать?
Боюсь, но вообще-то я думаю, чтобы все делалось так, как я хочу. Но тут гораздо сложнее.
Это уже немножко теплее. Давай так, я скажу вам. Ну давай. Так.
Чтобы все работало, как в оркестре.
Понятно.
Понимал, да,
так, давайте я вам расскажу, что я понимаю под словом управлять. Давайте давайте так, это не я придумал. И то, что я вам сейчас буду рассказывать, не все я придумал. Но знаете, есть такой анекдот, когда жена говорит мужу, то у нее ребенок не от него. Он говорит, где это случилось? Она говорит, это случилось в отпуске. Он говорит, так, послушай, кто заплатил за отпуск? Кто заплатил за путевку? Я. Значит, мой ребенок. Вот поэтому то же самое я говорю. Даже если что-то вы узнаете, то вы где-то видели или слышали, то если я это употребляю, то это мое. Так вот, управлять это добиваться результата чужими руками. Это очень важный пункт, вот это чужими руками. Я, честно говоря, узнал об этом тоже недавно, может быть, ну, буквально 2 года назад. Потому что случайно меня кто-то позвал на какой-то тренинг к малоизвестному преподавателю. И вот когда он это сказал, мне это очень понравилось. И когда я начинаю давать что-то браться делать, я сразу думаю, так, кто это будет делать? То есть я сначала это все поручаю, а потом уже то, что уже точно никто не может делать. И оказывается, что практически все могут делать. Мало того, люди это любят. Вот люди любят, когда им что-то поручают, а особенно если это задание ответственное. Вот. И по управлению еще есть вторая часть у меня. Еще одна, я не буду так по порядку говорить, но в любом случае все равно я эти вопросы затрону. Еще очень важно, это когда вы даете распоряжения, и люди их выполняют, что нужно от них требовать? Вот вы дали поручение человеку что-то сделать, а он его сделал. Сроки. Так, сроки, еще какое мнение есть? Ну, давай несколько. Ну, давайте. Что? Критерии оценки и результат. Ну, вот результат немножко теплее. Так. Но это все, знаете, вот есть в математике необходимые условия и достаточные. Вот у вас все достаточные, а необходимое какое? А необходимое это, когда вы своим людям, поскольку вы частные предприниматели, у вас есть люди, вы должны людей приучить, что вы не можете довольствоваться выполнением результата на 95%. И даже вы не можете на 98%. Вы должны всегда требовать результат на 100%. Почему? Вы сами понимаете, что нельзя перепрыгнуть пропасть там, на 99%. Или там, понимаете? Вы должны... И люди к этому привыкнут. Нельзя, конечно, их за все ругать. Можно даже, когда они сделали на 95%, их тоже похвалить, чтобы мотивацию у них не понизить. Но люди должны знать, что вы ждете от них полностью. И это потихонечку работает. Поэтому здесь вот примерно такие, знаете, ключевые пункты про управление. Потом в управлении всегда очень важно работать с профессионалами. Ну, поскольку вы сами частные предприниматели, вы уже профессионалы. Но вас должны окружить люди тоже профессионалы. Вот как вы выбираете себе профессионалов? Давайте вы теперь скажите. У нас же такая беседа, ну, в узком кругу, никто нас не пишет, никто не слушает. Сам что? Ну вот вы берете человека себе какого-то, вы как определяете, что он профессионал?
По прошлому.
Так, еще какие мнения есть? По прошлому, хорошо. Ну, например, давайте, как вы отличаете профессионального рыбака? Давайте так, я вам расскажу. Нет, профессиональный рыбак точно знает, где ловить рыбу и какую рыбу. И на что? И как-то и кормить. А не профессионал просто кидает удочку, что выловится, то и есть. А может вообще без ничего. И профессионал часто бывает с рыбой. Или кто дрался когда-нибудь. Профессионал, он человек только еще начинает двигать, он только еще подумает, что надо ногой замахнуться, он уже знает, что будет. То есть профессионал всегда может предвидеть развитие событий. Вот это очень важно. Вот предвидеть, как будут развиваться события. Это особенно в вождении относится. Что такое водитель профессиональный? Он уже знает, кто как себя поведет, заранее, заведомо. Поэтому это в управлении очень-очень-очень важно. Вот. Теперь я хочу еще сказать...
А как это проверить?
О! Как это проверить? Вот это надо проверить только разведку боем. Другого ничего нельзя. Он у вас скажет, что он профессионал. Он у вас принесет вам какие-то свои, там, не знаю, рекомендации, или вы получите от него информацию от его предыдущих мест работы. Но самая лучшая проверка, это нужно дать ему какое-то задание, которое выявит его. Самое простое. Вообще, жизнь, я хочу вам поделиться с вами, очень простая штука. И всегда подчиненные... Они жизнь специально усложняют, чтобы получать больше зарплату. То есть многие проблемы вообще решаются элементарно. Даже... Да, пожалуйста.
Продайте мне этот ноутбук.
Ну при чем тут продать? Я вообще не про продажу. Я просто говорю, что жизнь очень простая штука. Да, я был там, например, в каком-то итальянском ресторане, и мне сделали вкусно. Я говорю, слушайте, надо вообще позвать повара. А мне официант говорит, слушайте, чего вы боитесь? Ну... Сходите сами, да позовите его на кухню. Я говорю, как на кухню, нельзя ходить, вы что? Да жизнь простая штука, идите и скажите прямо, кто здесь главный повар, и скажите ему, что вы молодец. Я так и сделал, ну неважно, я просто рассказываю вам, что все вещи многие решаются просто. Поэтому здесь с профессионалами тоже, это никакая не проблема. А скажите, пожалуйста, а кто когда-нибудь увольнял людей? Вы увольняли, как вас зовут?
Максим,
ну расскажите, как вы увольняете людей?
Ну как, беседовал с человеком,
так.
Объяснил, что какие у меня есть видения о его работе,
так.
Как я его вообще вижу, кого бы я хотел, кто бы у нас был, да, вижу.
Так вы увольняете или с ним разговариваете о счастье в личной жизни? Вы хотите уволить, вот давайте, увольняйте. Вот меня, например. Ну просто, ну любого, вот соседа вашего.
Соседа?
Ну как вы увольняете людей? Расскажите мне методику.
Ты еще здесь?
Так, отлично. Да, так не надо никогда.
Во-первых, человек мало ли когда-то еще потом пересечет.
100%.
Когда-то подтянет что-то еще.
Конечно.
Достаточно хорошо и красиво.
Поэтому как ты увольняешь?
В идеале. Ну, я объясню человеку, что вот у нас такие планы, у тебя такие планы, поэтому давай мы будем расходиться. Вот такие-то условия, такие-то...
Он скажет, у меня такие же планы. Вот давай я... Почему у нас разные планы? У нас одинаковые. Я вот стараюсь, с утра до вечера работаю, там семью не вижу. Вы что, меня уволить хотите?
Счетом, потому что у нас вот такие задачи сейчас, ситуация такая.
Ну, короче, вы там вы никчемные, работать не можете, у нас задачи одни, ну
не,
и я.
Не то, что никчемный человек, просто под наши цели не подходите.
Ну, значит, сейчас, понятно, все, не подходите, да, так. Просто... Кто еще знает, кто еще как увольняет? Ну, есть еще модели?
У нас есть досье.
Так, ой, ну это вообще...
Ты можешь уволить, сказать, слушай, ты отличный человек, и в другой компании ты будешь вообще счастлив.
Вот это правильно. Работаешь... Это то, что я хотел сказать. Всегда, когда ты увольняешь человека, не надо начинать работу над ошибками. Вот я тебе сказал вот это, а ты вот это сделал там. Вот ты вот тогда-то не пришел, туда-то не сделал, здесь там кому-то не позвонил, здесь там замок не открыл. Ну вот неважно, вот когда человека ты увольняешь, никогда не говори ему гадостей. Ну что такое гадости? Гадости — это то, что ему неприятно услышать. Что ты плохо работаешь, что у тебя руки не из того места выросли, что ты меня постоянно подводил, что ты мне уже надоел. Короче, давно тебе пора домой. Увольнять человека надо совершенно не так. Надо увольнять человека так, чтобы он тебя поблагодарил за это. Надо ему сказать, что тебя, например, ждет, и не все плохое станет хорошим. Не все плохое, обязательно плохое. Иногда плохое — это хорошее. Может быть, тебе нужно раскрыться в какой-то другой области. Но как-то надо поговорить с человеком по-доброму. Даже вот для этого есть даже такая китайская история. Ну, компания Sella 25 лет существует, и я 25 лет из Китая не вылезаю. У меня много разных китайских историй. Если у нас время останется, я вам даже какие-то стратегемы расскажу китайские, которые вы можете в бизнесе использовать. Вот. Так вот, есть такая притча, что у крестьянина была лошадь. И ему все завидовали. Ну, просто вообще не мог пройти по деревне. А как... Знаете, кто знает это? Вы знаете, да? Ну, тогда я расскажу, если вы один, потерпите. Да, а потом, когда лошадь ушла, вот, все стали его жалеть. А потом, когда лошадь привела коня из леса, все стали опять ему завидовать. А потом, когда сын сел на коня и сломал ногу, все стали его жалеть. А потом началась война, всех забрали на войну, а хромой сын остался дома и выжил. Поэтому не всегда увольнение — это плохо. У меня есть люди, с которыми я расставался, которые у меня проработали 8 и 10 лет, и я им сам говорю, слушай, ну, в жизни надо что-то менять всегда, иначе ты застоишься. И отношения очень хорошие, поэтому все сотрудники, которые, ну, в компании Sella работали, они, ну, и я с ними поддерживаю хорошие отношения, и с коллективом. У нас даже есть группа такая, да, ну, закрытая в Фейсбуке, Sella V называется, Sella V. Там все, кто работает в Sella когда-нибудь, там 100 человек, они все переписываются, там друг друга с днем рождения. Но все-таки это очень важно, потому что со всеми людьми надо всегда расставаться очень хорошо. Очень хорошо. Вот все ковбойские фильмы, они как бы с чего начинаются? Кто смотрел «Банши»? Не помню, не смотрели? Хороший фильм скачайте. Там немножко много секса, но там просто личность хорошая. Ну, излишняя. Хороший фильм, там как раз показано, что всегда человек, который просит там кого-то разойтись или не драться, или что-то еще, всегда к нему, так сказать, с ним происходят какие-то разные случаи. Это к тому, что когда ты человека не знаешь, никогда не груби ему, никогда не надо хамить. Может быть, вообще из общих принципов. Ну что, идемте дальше. Мы пока говорим про управление. Я хочу еще вот слово ДНК компании я пропустил. Скажите, а у кого больше 20 человек работает в компании? Поднимите руки. У вас, да, больше? Сколько?
26.
Нормально. Мы еще тоже про это поговорим. Так вот, обычно все спрашивают, что такое ДНК компании? На самом деле это очень важная вещь. Вот ДНК компании, если в учебнике посмотреть, то это как воспринимают ваш бренд другие люди. Через ваш товар, через визуальный мерчендайзинг. Ну, в частности, я про одежду говорю. Если мы продаем одежду, то у нас есть товар, у нас есть визуальный мерчендайзинг. Как мы его представляем в магазине. Дальше, как выглядит наш магазин. И еще реклама и пиар. То есть это такой клубок, когда одно всегда является следствием другого. То есть одно всегда продолжает другое. И вот это называется вообще ДНК бренда. Но у каждой компании тоже должно быть что-то свое, что ее отличает от компаний или услуг конкурентов. То есть, если у вас там, например, там где-то пекут пышки, то это должны быть какие-то особенные пышки, а не как у всех. И поэтому я всегда говорю, что ДНК компании у всех должно быть одно, только одно. Это моя любимая, которую я всем рассказываю, притча про мышь. Кто-нибудь ее знает? Вообще не знаете? Да это самая главная притча вообще для управления. Ну, если вы не знаете так сразу, знаете или нет? Пока нет. Рассказываю вам. А вы все поймете сразу. Притча про мышь звучит так. В хлеву хозяйка поставила мышеловку. Мышь посмотрела и пошла к зверям другим, которые там жили. Ну, корова, там, курица. Говорит, слушайте, коллеги, у нас колоссальная проблема. У нас мышеловка. Ну, все посмотрели на мышь, посмеялись. Знаете, да? Какая это наша проблема? Какая это ваша проблема, мышь? Это идите и разбирайте свои проблемы. И мышь ушла. А на утро в мышеловку попалась змея. И когда хозяйка ее вынимала, она ее укусила. Естественно, первые зарезали курицу, чтобы сделать больной хозяйке бульон. Потом, естественно, зарезали барана, чтобы накормить врача, который приехал лечить хозяйку. Ну, а уже последнее зарезали корову, чтобы накормить гостей на поминках. А мышь сидела и думала, вообще чуть не понимаю, говорили, моя проблема. Вот. Вот это на самом деле ДНК любой компании. Это очень важно, потому что это мне не все равно. Вот если у вас люди, которым не все равно, вот если у вас есть люди, которым все равно, это не ваши люди. Вот сразу вам говорю. Поэтому, это, конечно, нехорошо, но я делю людей на три группы. Одни люди, это которым не все равно. Это мои люди. Дальше. Вторая группа людей, это которые такие, их вот если их немножко, ну, вдохновить, в лона, как говорится, христианской церкви их принять, они будут не все равно. А люди есть вообще, которые бесполезны, а им вообще все равно. Таких надо... А? Ну, у меня в основном все, которым не все равно. Потому что я все время спрашиваю, ты почему это не сделал? Тебе все равно? Человеку неудобно, что ему все равно. Ну, каждый человек хочет быть хорошим. И если человек говорит, что ему все равно, ну, это вроде как неудобно. Он вроде как плохой. Любой человек хочет быть хорошим. Важно эту культуру культивировать. Это все постепенно. Нет, это видно по делам. Говорить ничего не надо. Знаете, такой у Каверина есть рассказ про одного преступника, который убежал с этого, с лагеря. Ну, заключенный. Пришел он в деревню и говорит, я плотник. Ему говорят, хорошо, заходи, живи. Все нормально. И потом пришло время, пришел к нему председатель колхоза и говорит, слушай, тут ты плотник, сделай, пожалуйста, стул. И дальше идет такая сентенция. Человек соврал, но первый же стул, сделанный его руками, сказал правду. Поэтому человек говорит, что ему не все равно, а делает так, что ему все равно, то здесь ничего не помогает. Ну что, идемте дальше, про управление или хватит?
Нет, вот этот вопрос еще все равно.
Давайте.
Те люди, которые живут под зону, те, которые готовы в воскресенье компании работать.
Вот эти люди, которым не все равно. У нас по кзоту...
Хороший, но работает по кзоту. Не звони мне после 6 часов.
Не-не-не, у нас так, у нас все топы. Я звоню всегда до 10, в любое время. Никаких отпусков, никаких выходных. На почту ответить выходной. Ну просто, ну топы в больших компаниях, они зарабатывают относительно много денег. Ну вот какая средняя зарплата в вашем бизнесе?
60 тысяч.
60. Ну, 60 тоже можно попросить там после 6 ответить. Вообще не понимаю, что это значит. Честно вам говорю.
То есть это измеритель. То есть если человек говорит просто о том, что у меня вот выходные...
Все, это все. Значит, я вам расскажу. Смотрите, у нас офис вообще первоначально мы открыли дизайнерский офис, который делал дизайн одежды в Израиле. В Израиле есть такой язык очень короткий. Вот там человек, которому все равно, это называется лоихпад. А которому не все равно... который вот болеет за дело, он называется ихпад. Вот там сразу, вот понимаешь, если человек говорит, что у меня в 6 часов до свидания, лавка закрыта, ничего не знаю, все, это вообще не мой человек и не ваш. Даже если он хороший, все равно он вас когда-нибудь подведет. Тогда вам нужно искать баланс. Смотрите, не надо делать никаких резких движений. Потом мы еще поговорим про это. Вот резких движений делать не надо. Но вы должны как бы... Слушайте, вот как вы... Вот если у вас есть специалист, на котором все завязано, и он очень важный, и он там плохо себя ведет, или вам допускает неуважение, или ну как-то он себя ведет, там коллектив разлагает, показывает всем, что можно не работать там после 6, трубку не снимать. Вот как вы с ним будете бороться? Кто-нибудь знает? Вот есть такие люди, они ключевые, K-people называются. Ну вот как вы боретесь с такими людьми?
Я не боюсь.
А у вас? Так, а вы? Ну это проблема. Ну давайте. Ну хорошо.
Но у кого... Замещать по частям.
Гениально, правильно. Как вас зовут? Вот,
Валентин,
если у меня есть человек, который очень важный, но ведет себя, скажем, ну, не соответствующим образом трудовому как бы, пониманию компании, то я потихонечку начинаю с него снимать полномочия, передаю в другие отделы, а люди очень любят за все отвечать. На самом деле люди, они трудолюбивые, они, когда у них полномочия снимают, это вызывает у них волнение или протест какой-то, наоборот. Не когда ты все наваливаешь, а когда ты отнимаешь задачи. Поэтому надо делать аккуратно, если у меня ключевой человек, я сразу его не увольняю, у меня все посыпется. Ну давайте, не будем обсуждать глобальные проблемы, давайте будем решать конкретно.
Как такой человек попасть на ключевой пост?
Ну, люди всегда бывают портятся. То есть там бывает, вот женщина вышла замуж, а муж был нормальный 5 лет, он пить стал. Ну бывает, все это портится. Ну я просто там жизненный пример привожу. Или гулять стал. Ну бывает. Что?
Мы не доработали.
Нет, ну не надо, как бы, знаете, я всегда говорю, не надо будить мертвых. Это значит что? Не надо никогда думать, что там было. А вот тогда, если бы я это сказала, а если бы я то сказала, надо всегда будить живых. Нет, я же вам не сказал, вы очень категоричная. Нет, нет такого пофигу. Еще раз.
Вот. Даже сотрудники говорят, так, вот это вот у него рабочий день до 6, но вот 16.05. Это не наш человек, мы не берем на работу.
Ну, не говоря, значит, хорошо. Но еще раз, нельзя быть слишком категоричной. Ну, вот серьезно вам говорю. Потому что когда вы категоричная, уже непонятно, вы за бизнес или за амбиции, за свои. А амбиции стоят дорого. Вот, за все тоже непонятно, что за все, кто за все.
Ты пришел вчера работать, работа сделана? Нет. А что работа?
Нет, все правильно. И так все люди, пока работу не сделают, домой не уходят. Это же понятно. Это вообще даже не требует обсуждения. А что, у тебя уходит, извините, а у вас что, уходит, не сделав работу, что ли?
Просто как на ключевой должности может оказаться такой человек?
Может оказаться. Человек может, ну, например, самое простое, знаете такое выражение? Выросла корона. Такое бывает?
Но она вырастает не в один день.
Конечно, поэтому мы об этом еще поговорим. Поэтому мы еще поговорим про знаки. Это отдельная тема. Давайте пойдем по презентации, а потом мы еще отдельно поговорим. И вы меня попытаете, хорошо? Но еще раз вам говорю, что резких движений делать никогда не нужно. Нужно всегда взвешенно подойти к вопросу. Когда дело касается бизнеса или компании, и тебе что-то очень сильно вдруг не понравилось, ты возмутился, там вскипел, ты должен выдохнуть. И подумать, какие последствия твое решение будет для дальнейшего функционирования бизнеса. Это очень важно. Очень важно. Я все время своих руководителей приучаю к тому, чтобы они никому голову не отрубали, шашкой не махали, подошли взвешенно, если даже нужно кого-то уволить, начинают к этому подготовиться. Чтобы человек ушел не тогда, когда ты вспылила, что он там на 5 минут раньше или задержался, или что, а когда позволяет возможность бизнеса. Я просто, ну не знаю, я так делаю. Нет никаких двух одинаковых предпринимателей. Всегда есть. Я советую решение принимать взвешенно, не эмоционально. Эмоциональность, она очень хороша в некоторых вещах, особенно когда бизнес зародился, без эмоций не сделаешь бизнес. Но когда он уже работает, идемте дальше. Вот как раз вот к этой эмоциональности. Кто когда-нибудь, вот я пишу приказ, а не эмоции. У меня такие, знаете, записочки, я так их набрасывал. Если так их почитать, вроде не очень-то понятно. Вот приказ, а не эмоции. Кто когда-нибудь с человеком с вами беседовал? Сколько раз тебе объяснять? 5 раз тебе объяснять, ни черта не понимаешь. Как с тобой работать? Или я тебе 5 раз просила позвонить вот этому человеку и забрать у него, а ты не поехал, не забрал, забыл. Ну что это такое? Почему, откуда у тебя руки растут? Почему ты не приделал там эту розетку? Ну кто как бы ругал сотрудников когда-нибудь? А?
Никто не ругал нас, спросил.
Вот, смотрите, я очень советую, давай так, во-первых, вот я вам просто советую, когда вы с сотрудниками общаетесь, никогда не ставьте в пример себя вообще. Это как, знаете, в разговоре с женой, в разговоре там, допустим, с женой поставить в пример маму свою. Вот это же нельзя, правильно, вы же знаете? Да это опасно. То же самое, в себя никогда пример ставить не надо. Поэтому письмо нужно писать не с того, что ты кого-то там обругиваешь или критикуешь, или говоришь, что он не пришел, не сделал, последний раз тебя предупреждаю. Письмо должно содержать всегда не эмоцию, а приказ. Если кто-то что-то не прошу, к такому-то числу предоставить такой-то отчет. Прошу обеспечить там, например, какое-то там дежурство на смене и по итогу доложить. То есть не ругать людей, а просто не эмоцию, а приказ. Это важная очень вещь. Вы это еще потом, когда переспите с этой мыслью, вы поймете, что это, в этом большая сила. Дальше. Вы должны не ругать человека, понимаете? Не эмоционировать, а говорить. Знаешь, смотри, вот это действие, которое ты сделал, оно привело, например, там, к падению выручки. Давай, подойди ко мне, давай вместе сделаем хорошо. Давай я тебе объясню, помогу, с тобой пойду. Понимаете? То есть надо у человека не обругать его в письме и не проявлять свой эмоциональный взрыв, что как вот он такой-сякой не понимает, что я ему уже 5 раз объяснила. Это очень-очень хорошо. Многие вещи, которые я вам сейчас говорю, ну я не очень давно, сам недавно внедрил. Идемте дальше. Это очень важно. Приказ, а не эмоции. Теперь, что такое письмо для дураков? Кто-нибудь знает, что я хотел сказать? Просто интересно. А? Это очень, да, правильно. А кто-нибудь читал «Незнайку на Луне» Носова? Ну, когда-нибудь. Вот. А там читали коротышки газету для дураков? Или не читали? Ну, неважно. Давайте, я про газету. Читали или не читали? Так вот, я говорю вам, что читали. Вот. А теперь у меня вопрос к залу. Почему они читали газету для дураков? Они что, были дураки? А? Они читали газету для дураков, чтобы знать, что любят дураки. Я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что когда вы пишете письмо или что-то объясняете человеку, нужно ему объяснить или написать письмо так, что даже бы если он хотел вас понять неправильно, он бы не смог. Я даже говорю мне, когда мне пишут письмо, я ничего не понимаю, ну, я не понимаю, что там написано, но условно. Я говорю, вы можете написать письмо для дураков мне? Это значит понятное такое письмо, которое никогда не допустит двойного толкования. У вас такое бывает, что вы человеку что-нибудь говорите, он говорит, слушайте, ну я вот так вас понял. Никогда не говорите ему, ты что, дурак, ничего не понимаешь, что тебе объясняют? Никогда не говорите, слушай, извини, я, наверное, тебе плохо объяснил. Не он неправильно понял, а ты плохо объяснил. Это очень-очень важно. За этим надо следить. Часто эмоциональные чувства тебя переполняют, когда тебе что-то не нравится. Когда вы ведете разговор с человеком, я люблю всегда начинать с конца. Конкретно. Вот не какое-то предисловие, потому что когда вам рассказывают, ну это как анекдот. Знаете, вот иногда бывает, вам анекдот рассказывают, прям вот он, ну, вот он просто так, такой длинный, что ты уже забыл, про что речь шла. Вот, я люблю, там, например, короткие. Ну, например, вообще и анекдоты, и тоже должны быть, вот эта система управления, она должна быть всегда, то, что ты хочешь, прямо с этого начни, прямо с доклада. Например, мне аналитики пишут письмо, пишут аналитические записки, такие простынки, знаете, вот, на 5 листов. А там они пишут сразу выводы, просто вот они мне пишут сразу выводы такие, здесь плохо, идти туда, копать здесь на 3 метра, поменять задвижку, все. Если мне интересно, я уже вникну, и вы также. Ну, например... И анекдот должен быть смешной и короткий. Ну, например, просто, ну, например. Я, правда, уже сказал, что он смешной. Сейчас никто смеяться не будет специально. Задает вопрос, два человека беседы, говорит, слушайте, скажи, а вот на Сицилии есть, например, свидетели Иеговы? Он говорит, знаешь, нету, я вообще не видел. Да и вообще на Сицилии свидетели не любят. Ну, я к примеру, это просто к примеру. Понимаете? Поэтому всегда начинайте все с конца. Никогда не начинайте там историю про то, когда вы были маленькие, вас приняли в пионеры, и вот потом, пока вы придете к сути, это очень часто, это у меня в офисе с утра до вечера. Я с вами не рассказываю какие-то сказки. Все, что рассказываю, это все правда. Так, ну что еще дальше мы? Ой, ну немножко мы поговорим про лидерство и перейдем на следующий слайд. Сколько у нас времени-то мы уже? Полчаса проговорили, ужас какой. Ну давайте.
10 минут.
Давайте про лидерство. Кто хочет сказать? Ну вы же все лидеры, раз вы честные предприниматели, правильно? Ну давайте, вот девушка, вот
я
вы там...
Да.
Да.
Вот вы много рассказали про эмоции, а вот как вы сами боретесь с эмоциями? Ну вот тут, это понятно сейчас, можно сказать.
Хороший вопрос.
Там, приказывайте, аккуратно общайтесь, там все корректно, но когда ситуация какая-то напряженная, хочется там...
Да, хочется.
И доходит.
Я на этом очень много пострадал. Потому что даже Наполеон, когда ему писали сотрудники какие-то жалобы, он их все брал и сказал, что хорошо, нет проблем, все разберемся, приходите через 3 дня. Значит, практически там приходило, не знаю, 5% людей. Потому что все проблемы свои решали сами. Они, так сказать, жизнь сама подскажет. Поэтому даже если тебя эмоции переполняют, улыбнись. У тебя на лице ничего не должно быть написано. Ты должен быть, так сказать, спокойный, сказать спасибо, я подумаю. Или когда человек что-то говорит неприятное и хочет от тебя ответа, у тебя ответ должен быть один. Я вас услышу. Да, я подумаю. Ну, например, когда я пришел на работу первый раз, я устроился на работу в Израиль. В Израиле, в страховую компанию. Ну, в такую маленькую, частную, там работала тоже. Там было 3 табуретки и 2 компьютера. Ну, неважно, маленькая. Начальник меня вызвал и говорит, там, какого цвета эта стена? Я такой, белая. Он говорит, она не белая, опять. Она белая была, обыкновенная штукатурка. Так, еще раз говорит, какого цвета эта стена? Какого цвета эта стена, Аркадий?
Серенькая.
Серенькая. Неправильный ответ.
Какого надо?
А кто-нибудь знает? Неправильный. Кто-нибудь знает правильный ответ? Какого цвета стена? Ну, поднимите руки, кто знает.
Какой вы скажете?
Нет. Нет, я же это начал о чем-то рассказывать. В любом вопросе уже есть ответ. Я же это начал рассказывать, потому что не нужно вспылить никогда, и что нужно всегда иметь время подумать. Нет, эта цена какая? Ну, кто знает, я уже подсказку дал.
Точно черный.
Я подумаю.
Вот! Эта стена. Я подумаю, а завтра дам ответ. Вот какого цвета эта стена. Вот такого. Это очень, смотрите, это такое, ну, как сказать, ну, можно сказать, вот это там, прибаутки. Это не прибаутки. Многие вопросы, когда вы затрудняетесь отвечать, никогда не давайте ответ. Потому что за ответ вы будете отвечать. За базар вы будете отвечать, правильно? Ну так, между нами. Ладно, давайте все-таки вернемся к лидерству. Поскольку вы частный предприниматель, давайте чуть-чуть поговорим. Ну, немножко, что такое лидер вообще? Вот чем лидер отличается от простого человека? Давай.
За лидером идут люди.
Да, правильно. За лидером идут люди, правильно. А почему за ним идут?
Не боится брать ответственность.
О, Вот это правильно. Самое главное качество лидера – это брать ответственность на себя. Причем лидерами не обязательно должны быть выдающиеся люди. Лидер может быть двоечник, который предложил избить отличника. Правильно, за ним пошли. Лидером может быть... Нет, ну я к примеру просто говорю. Не обязательно. Лидером может быть человек вообще без образования, но у него есть какая-то внутренняя сила. Вот. А кроме того, что человек берет ответственность, а что еще должно быть у лидера, чтобы он стал лидером?
Харизма.
Харизма. Ну хорошо, да, согласен.
Некая притягательность для людей какая-то.
Некая притягательность для людей.
Иррациональная, рациональная.
Так, давайте.
Смелость, что залезть туда, куда другие боятся.
Вот, правильно. Смелость залезть, куда другие боятся.
Рисковать.
Рисковать, так.
Цель.
Цель.
Энергия.
Да. Энергия обязательно.
Идея
какая-то. Но надо, чтобы в эту идею поверили и за тобой пошли. Нет, это есть еще. Давайте, смотрите, вы все правильно говорите, мне еще возразить, но я это называю больше таким словом, как репутация. Понимаете, лидер — это человек, что ты знаешь, если он сказал, что можно выпрыгнуть из окна на крышу там, ты ему веришь. Потому что раньше, когда он что-то говорил, это всегда получалось. Там, ну не знаю, какой-то банк взять, он взял. Ну, любой пример, любой пример, любой. То есть у лидера обязательно должна быть репутация. И эта репутация должна граничить с чудом на самом деле. Это тоже очень важная часть у лидера. Ну вот, например, кто знает, какие чудеса, ну вот, что вы можете считать чудом? Вот, например. Алло, давайте вы, я знаю, как вас зовут. Какие вы знаете чудеса? Ну вы верующие вообще? Ну хотя бы...
Я подумаю.
Хорошо, нормально. Уже вы не зря пришли сюда, в эту комнату. Прекрасно, да. Но кто знает хотя бы, хорошо, какие, допустим, Иисус Христос...
Воскрешение.
А? По воде, правильно. Еще.
Больные исцеляют.
А?
Больные исцеляют.
Да, даже вообще воскресил Лазаря, да.
Расслабленного. Там же был расслабленный, выйдет, сказал, нашел.
Почему он расслабленный? Он был просто парализованный.
Ну да, он расслабленный.
Так, хорошо. Еще раз. А в более такой жизни, что вот было чудом еще? Вот чудеса.
Каноническое чудо было. Мы Крым отжали.
Ну это не чудо. Нет. А вот, например, там не сдать Москву, например, в Великую Отечественную войну. Вот ее отстоять. Вот это чудо? Ну, в общем, чудо. И вот такие люди там, как Сталин, которые могут делать чудеса, за ними тоже идут люди. А Москву, например, в каком году сдали Москву Наполеону? Кто-нибудь знает? В 12-м. А в каком месяце, знает кто-нибудь? Ну просто... Нет, неправда, в сентябре. В сентябре, да. По-моему, то ли 13-го, то ли 14-го. А? Ну хорошо, а там Куликовская битва... Это чудо или нет?
Позовков.
Это большое чудо.
Никто не знает, что было там. Позовков.
Ну, какие-то летописи есть. А почему это было чудо, знаешь? Что было чудо? Нет, просто я, знаете, вас так спрашиваю, ну, понятно, что вы не готовились там к экзамену по истории, но иногда исторические примеры очень в бизнесе помогают. Что, например, случилось после Куликовской битвы? Когда, кстати, она была? Кто не знает? Ну, это в школе учат. Ну, давайте. Нет, правильно. В 1380-м. Прекрасно. Ну, а что было потом, в 1382-м? Кто не знает? Давайте. Девочки, они обычно интеллектом блещут.
Ну, типа кто? Потопа?
Нет, какого потопа? Ну, кто не знает, что было или нет? Я сейчас вам хочу объяснить, почему эта победа была чудом. Да, пришли и наваляли, да. А кто?
Восточные парни.
А? Что там было? Ледовое, нет, Ледовое в 1200 там каком-то году с крестоносцами вообще в Новгороде. Ну ладно, просто действительно, был, когда Мамай был повержен Дмитрием Донским, действительно пришел новый хан, который объединил очень много разных орд, там синюю и прочее. Его звали Тахтамыш, и он действительно очень быстро подошел к Москве и взял Москву. То есть Дмитрий Донской вообще убежал. То есть, казалось бы, он, ну, как бы, мы все его воспринимаем как... Поэтому это его победа была чудо, я вот почему говорю. Никто в это не верил. Вот. А на самом деле, один из приемов, который Дмитрий Донской использовал во время Куликовской битвы, вы должны знать. Почему Дмитрий Донской выиграл Куликовскую битву? Сейчас мы перейдем на следующий слайд. Мне просто интересно. Кто не знает, почему?
Засадный полк.
Правильно. У него был план «Б». на самом деле. Поэтому всегда, когда вы ведете бизнес, будь то отношения с поставщиком, будь отношения с арендодателем, будь то отношения с персоналом, в любом случае вот вы должны всегда иметь план Б.
Вот,
а? Ну, если у вас есть и другие планы, это очень хорошо. Но просто у многих людей даже плана Б нет. А если вот это, например, есть какой-то контракт, какая-то поставка, кто-то что-то обещал, а вдруг он не поставил? А вдруг машину не дал? А вдруг, ну, все что угодно. Вдруг там, не знаю, холодильник отключился, и там стухла рыба, и, а в меню рыба там есть, не знаю, какой-нибудь хер, понимаете? То есть всегда нужно иметь план Б. Особенно, если у тебя бизнес многофункциональный. Много нюансов соединяются вместе, чтобы получился какой-то продукт, который вы продаете. Поэтому это очень важный пункт. План Б, я бы сказал, что это фундаментальный пункт и в бизнесе, и в армии, и в военном деле, ну вообще везде, и в космосе, везде. Конечно, есть места, где нужны планы Б, и С и так далее. 100% правы.
А как определить, где план Б стоит придумывать, а где это может быть
более перестраховка какая-то?
Ну, если, например, у тебя 90% процессов работают, никаких тормозов не возникает, а 10% да, человек боится иметь план Б. То есть я на эти 90% буду иметь план Б, я просто же буду тратить ресурсы.
Это, безусловно, давай так, все мои рекомендации, они не носят глобального характера, знаете, вот такого мирового. Здесь вы должны сами, я же не знаю, у вас какой бизнес? У вас какой? Конечно. Самое главное, это вот всегда, когда мне что-то объясняют, и я говорю, что я не вижу здравого смысла в этом, все должно быть в логике здравого смысла. Если что-то мне что-то рассказывают, я говорю, это противоречит здравому смыслу. Я это не верю, я на это начинаю проверять. Потому что здравый смысл, он все-таки есть. Есть. Поэтому вы свой бизнес, вы чем занимаетесь?
Организации конференции.
90% у вас работы. У вас есть миллион мест, где у вас будут, могут быть проколы. Кто-то не откроет, аренду там сдадут другому, света не будет, воды не будет, людям рассылки не разослали, сайт у вас глюкнулся, там у вас, допустим, не знаю, там трафик упал, не знаю что, миллион. У вас очень, как сказать, много рискованный бизнес. Как, собственно говоря, любой другой. Я сейчас расскажу, хотите такую маленькую притчу про ритейл? Ритейл. Я занимаюсь ритейлом, да? То есть, что такое заниматься ритейлом? Это нужно содержать магазины, платить зарплату, оборудование, свет, всякие проверяющие 28 организаций проверяющих. Нужно заказать товар, нужно, чтобы его вовремя привезли, нужно, чтобы он там таможню прошел. И китайцы на 500 грамм ошиблись в весе контейнера, значит, контейнер останавливают на таможне на полный досмотр. Досмотр это неделю, потом туда-сюда. Короче, очень многофункциональный. И вот один раз в аду оказался банкир, президент и ритейлер. Ну, такой, как я. Ну, черт говорит, ладно, все, в аду, все, с приветом. Вот вам, вы можете сделать один звонок. Ну, звонит, естественно, банкир, говорит, 20 минут. Черт говорит, 100 тысяч долларов. Он говорит, что за цена такая? Он говорит, у нас такие расценки. Ну, звонит президент, уже понял, говорит, 10 минут. Он ему говорит, 50 тысяч долларов. Тот подумал, ну вообще за что? Вот. Потом взял телефон ритейлер и говорил 2 часа. Вот про все, что я вам рассказывал. Что контейнеры не завезли, что магазины не открыли, что продавцы все заболели, или все забеременные там ушли куда-то в декрет. А потом на складе там какие-то пьяные грузчики, не те контейнеры погрузили, не те коробки, ни туда пришло. И так 2 часа. Черт говорит, с вас 10 долларов. Те такие возмутились, почему 10? Ну это говорит, местный звонок. Из ада в ад. Ну что, поехали дальше? А, да, мы еще про лидерство не поговорили, на самом деле. Еще есть очень важный момент. Вот лидер это такой человек, вот вы должны быть лидером для своих людей, которые у вас работают. Хоть один человек. Критерий такой. Вот у вас такие отношения, что он вас закроет от пули или нет? Вот, например, вас, вот вы идете где-то, ну не дай бог, конечно, да, там вас стреляют. Ну, я такие экстремальные примеры привожу. Знаете, вот Высоцкий говорит всегда, надо человека поставить в экстремальную ситуацию. Вот в горы там. Или там еще куда-то. Вот у вас экстремальная ситуация. Вас закроют своей грудью ваши сотрудники. Они вас любят? Или им нужны только деньги? Так вот я вам говорю, они должны вас любить. Как это сделать, я не знаю. Это знаешь, как в каждой семье своя любовь, понимаете? Это нельзя объяснить как. Это не я, точно. Но у вас должны быть такие отношения. Вот тогда вы лидер. Ну что, идемте дальше. Вот тут некоторые вещи. Вот я про пропасть вам картинку показал. Вот нужно сделать на 100%. Часто сотрудники, это очень интересно. Но видите, у меня такая в основном тема про вот какие большие компании, да, например. Если у вас, допустим, 10 человек, может, у них и визиток нету, или есть. У сотрудников. У вас визитки есть?
Им зачем?
Ну ладно, тогда мы это пропустим. Давайте.
Перспектива у нас есть.
Нет, перспектива обязательно. Мы сейчас об этом поговорим, кстати. Ваша перспектива малого бизнеса, знаете в чем? В масштабировании. Вот когда ко мне приходят даже дети мои, да, и спрашивают, какой бизнес открывать, я говорю, открывать надо бизнес только тот, который можно масштабировать. Что это значит? Если вы, например, врач, и все хотят лечиться только у вас, то ваш бизнес масштабировать невозможно. Или если вы адвокат, или если вы хороший бухгалтер, или если вы там хороший ресторан, вы не можете его масштабировать. Потому что другой ресторан будет уже другим. Это, конечно, проблема вырасти из малого бизнеса в большой. Но если у вас бизнес масштабируемый, не знаю, там, пышечная, там, конференции вы делаете, или вот вы клуб «Делавар» там во всех филиалах, странах там открыли. Ну, я просто пример говорю. Если это вам дает дополнительный доход или масштабирование, то это бизнес, который может расти. Поэтому визитки у вас появятся, и когда к вам приходит человек, который отвечает, например, начальник департамента. У нас есть начальники департаментов, которые там отвечают за 20 людей. И задают мне какой-то вопрос. То вместо того, чтобы отвечать на вопрос, я говорю, пожалуйста, принеси визитку свою в кабинет ко мне. Он говорит, ну, Борис, потому что вы меня не знаете. Я говорю, иди за визиткой. Потом, говорю, прочти, что там написано. Она читает, и все поняла, все, и пошла решать вопрос. Это очень важно. Люди часто очень забывают, и им легче спросить что-нибудь у меня, у начальника, что это не я, это он. Понимаете, это вот... Там, а это не я там плохо работаю, а это Меркель там, санкция, Бетана виновата. Понимаете, это не я, или там это Обама виноват. А у я все нормально. Я хороший. Понимаете? Поэтому всегда человеку надо посмотреть свою визитку. И еще иногда на оперативных совещаниях возникает вопрос, который опять-таки люди узнают первый раз. И, например, идет такое общение через меня. Тогда я начинаю людей знакомить. Итак. Если ты не знаешь вот эту проблему, вот я тебя познакомлю, вот это финансовый директор, вот, знаешь, его зовут Сергей. Ну, все смеются, потом уже... Да, очень полезно, люди часто очень пишут письма со стола на стол. У вас такое есть? Но у вас, наверное, столов мало, да? Я про большие офисы рассказываю. Пишут письма со стола на стол, пишут такую переписку там, а когда встреча завтра дальше, а во сколько, потом письмо, а где? И вот так 5 писем, ни о чем. Вот я с этим страшно борюсь, каленым железом выжигаю. Но иногда людям, иногда в офисе или даже в каком-то месте, где есть процессы смежные, им познакомиться. И это иногда бывает очень полезно. Так, идемте дальше. Так, что-то я не то сделал. Итак, это я не то. Так, это мы были, это мы... Так, что такое? Так. Теперь у меня есть еще такое. Директор или лидер должен уметь считать. Это на самом деле для... руководителя и для частного предпринимателя самое важное качество. Вот я сразу говорю, я точно, я считать не умею. Для этого, ну, правда, я точно не умею. Но я могу прикинуть. Я примерно точно знаю, какая прибыль, какой убыток, какая себестоимость. Примерно. Но надо уметь считать. Ну вот. О, что так, кто знает?
Нет, как расшифровывается?
Delivery duty paid. Нет, DDP это цена на складе покупателя. Ну, давайте, задачку дала. Кто первый решит, я буду награждать.
180%.
Нет, давайте сначала мы поймем. Да, правильно, кто сказал на 30? Ну, расскажите, как вы посчитали.
Ну, как по цифре посчитаем.
Ну, расскажите вашу технологию.
Оценка 200% наш плюс 200 рублей к цене 300.
300, так.
Посчитаем от другой цены минус 60 рублей. И потом маржу берем 200 рублей и минус 60 делаем. И от нее, соответственно, считаем, что осталось.
Ну, конкретно, как ты считал?
Нет, это...
Нет, давайте я объясню, смотрите.
Секрет в том, что 20% от плюса, 20% от...
Смотрите, здесь никакого... Эта задачка очень простая, смотрите. Эта задачка очень простая. Вот люди, которые приходят на работу, которые институт закончили, и в ритейле работают, не могут мне вот прям так быстро сказать. Я даю даже машинку, ну, калькулятор, или лист бумаги, и говорю, так, иди посчитай, вот, а потом придешь, когда посчитаешь. И народ... Честно говоря.
Давайте.
Ну, скажите.
Нет. Ну, цена была 300,
минус 20% осталось 240.
Все правильно, все правильно вы рассуждаете. Все правильно. 240, да. 240, 60. Ну, видите, вот в этой аудитории...
30% можно сказать.
На, нет, не на 25.
На 30.
На 30, конечно.
На
30. А если я дам скидку 30%, то на сколько процентов сократится маржа?
50.
Нет. 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 Ну давайте считайте, коллеги. Я же говорю.
300 рублей
вот. Нет, вы ничего со мной не разговариваете, цифру говорите. Да. Вместо 20, 30.
45.
Правильно. Нет, я говорю это. Нет, послушайте меня. Я это привел пример к тому, что даже когда приходят профессионалы, люди, которые учились в институте, которые работали в ритейле в других фирмах, я даю простой вопрос, они не могут, они путают там маржу с маржинальностью, они там путают понятие, там, что такое наценка, там, не знаю, с чем. Короче говоря, когда вы даете какое-то задание, нужно, чтобы люди четко понимали термины. Поэтому очень важно еще вам всегда, когда вы договариваетесь с людьми о чем-то, потому что в России ты отвечаешь не подписью, а головой. Поэтому надо договариваться даже устно, правильно. Поэтому надо всегда договариваться о терминах. Вот если вы перед началом разговора, даже вот часто бывает, что люди ругаются, один одно имел в виду, другой другое. Такое бывает иногда?
Часто.
Да, часто бывает ругаете ни за что людей, правильно? Вроде они не виноваты, а получили, так сказать, ну, свою порцию. Поэтому всегда нужно договариваться о терминах. Это очень важно. Это как письма для дураков. Ну что, задачка вы успешно справились. Так, а кто первый это сказал?
А есть проще это считать?
Не, ну давайте так, вот лучший враг хорошего, знаете такое? Это одна из пословиц. Так. Так, пожалуйста, вам карта золотая.
Я вам даю по-китайски двумя руками.
Не надо. Я пошутил.
Спасибо.
Так, поехали дальше. Ой. Так, давайте мы последим со временем. Сколько мы уже вместе?
Ну, можно прерваться уже.
Можно сделать перерыв, да?
Да.
Ну, давайте. Потому что это то, что я хочу, чтобы вы запомнили. 10 минут хватит вам?
Хватит.
Хотите, нет, если хотите не делать перерыв? Вы хотите не прерываться? Ну, давайте. Ну давайте, не, ну слушайте, давайте так, человек реально, если вы предприниматель, он может держать внимание минут 45. Ну я, правда, не просто вот там бу-бу-бу лекцию читаю, а мы как-то общаемся. Если польза есть, уже нормально. Знаете, и был такой спектакль один про советское время. Там было так, что на субботник ты придешь, ну, субботник кто-нибудь помнит? Здесь есть кто помнит субботники? Вот так говоришь, на субботник ты придешь, вклад рабочий свой внесешь. А с субботника уйдешь, куда-то обратно унесешь. Так вот надо всегда отовсюду, даже где неинтересно или скучно, или где вам надо быть, всегда можно что-то унести толковое. Почему? Нет, просто я не люблю говорить то, что все и так знают. Это вообще... А часто на совещаниях все начинают там... Я сразу выгоняю. Но кто там мне рассказывает то, что я знаю, я сразу обрываю. Рассказывай только то, что я не знаю. А то, что я знаю, не нужно. Еще хочу все-таки вернуться к лидерству. Потому что все-таки, если человек частный предприниматель, он просто лидер. Иначе он бы не был частным предпринимателем. Так вот, мы говорили о том, что лидер берет на себя ответственность, правильно? И у него репутация, которая граничит с чудом. То есть лидер должен иногда делать чудеса. То, что другие не могут. И тогда люди начинают в него верить, как в настоящего лидера. Но у него еще есть, должно быть третье качество. Какое? Еще одно, очень важное. Очень простое. Нет, не интуиция. Нет. Вообще простое. Ну, кто-нибудь знает? Нет, у него должна быть выдержка. Вот лидер, он может вот не прыгнуть, не побежать, там, не выстрелить. Вот выдержка – это очень важный момент. Вот у того же Дмитрия Донского в засадном полку, там у руководителя была выдержка. Потому что тогда мобильных телефонов не было, правильно, там, аппликаций не было. И он сам чувствовал, в какой момент. И там была совсем критическая ситуация, а он все равно стоял. И все уже там на него ругались разными словами. Вот. Выдержка у кого еще была? Ну давайте, я просто хочу, чтобы вы сами...
Ну, у всех военачальников.
У всех военачальников, да, правильно. У всех военачальников. Дальше, например, у охотника. Вот охотник... который всегда приносит добычу, он лидер, его все уважают, он крутой, за ним все идут. Когда какие-то народные волнения, он там главный обычно, ну, вожак стаи. Понимаете, он может выдержать и подождать этого зверя, его подкараулить, там, не суетиться и так далее. Но даже вот выдержка была у Иосифа, например, который что? Который хотел жениться и 7 лет работал, а ему подсунули вместо жены Рахель. Он хотел жениться на Рахель, а ему подсунули старшую сестру. Потому что нельзя было выдавать младшую, если старшая не замужем. А он за нее 7 лет работал. Потом надо было ему тогда за Рахель еще 7 лет работать. Он выдержка у него. Это... Ну, я вообще говорю, что у каких-то выдающихся людей, у Моисея, ну, у всех, не знаю, у всех людей должна быть выдержка. Поэтому, если вы лидер, вы должны, это к вопросу о том, чтобы эмоционально принять решение, там, вскипело гневом, там, наорало, уволило, там, и так далее. Вот это нельзя. Вот это тоже лидер. Лидер, который спокойно. Кстати, очень часто используют военачальники и другие люди так называемый метод нулевой реакции. Знаете, что это такое?
Да.
Ну что, давайте. Не, ну почему, может быть...
Морда кирпичом.
А и что?
То есть нулевая реакция это отсутствие реакции.
Нулевая реакция это отсутствие реакции. Это не только морда кирпичом. Ну, например, выстрелил человек, ну, какие-то индейцы, выстрелил из лука там, кто-то сидит, выстрелил и ничего. Ему ни ответа оттуда, никто не кричит, никакого нет ответа. Он подходит посмотреть чего и получает, естественно, стрелу навстречу. Ну, я понимаете вам, что я говорю, да? Вот когда я был инженером, то когда мы приходили на завод, у нас было первое правило. Когда вам что-то сверху капнуло на голову, не поднимайте, не смотрите, что капнуло. Потому что следующая капля попадет в глаз. А там кислоты, щелочи, там в глаз то, что вот это капает, не надо, чтобы попадало. Ну, нежелательно. Поэтому все, что я говорю, это все о выдержке. Ну, давайте теперь, сейчас мы немножко поговорим про то, как принимать правильные решения. Вот часто у вас бывает дилемма, да? Так можно решить, так можно решить. А где оно правильное? Часто приходят предложения от людей. Там, давай вот в это инвестируем, давай вот это купим, давай вот это откроем. Правильно? Бывает такое? О. Вот я хочу с вами поделиться, как я отфильтровываю вещи, чтобы принимать правильные решения. Просто это, давай так, я не претендую на истину, но это просто я вам рассказываю, как я. Я, когда мне что-то предлагают, я с самого начала хочу понять вообще, от кого к кому текут деньги. Вот если человек пришел ко мне и что-то предлагает, я говорю так, деньги текут от меня к нему или от него ко мне. Если от него ко мне, то я вроде как, интересно мне это. Я это начинаю рассматривать. Если деньги текут от меня к нему, то не, меня это не интересует. Потому что у меня есть свои планы, свой бизнес, своя программа развития, открытия новых предприятий и так далее. Поэтому я просто так советую. Знаете, вот это выглядит смешно, но иногда это очень важно.
А в плане закупок?
Нет, в плане закупок это от вас не текут к нему деньги. Закупка это товар, который нужен вам, это как дрова. Вам топить надо? Надо. Вы купили дрова, ими топите. Это не то. Это обычно идет о речи о каком-то инвестировании. Не то, что вам надо для вашей повседневной жизни. То, что вам надо, естественно, если ко мне приходит человек, например, и говорит, что у меня расходные материалы, там туалетная бумага, например, или химия, или какие-то тряпки. Я к примеру говорю, если у него они дешевле, то не от меня к нему текут деньги, это наоборот. Я у него куплю дешевле, мне сохранятся. Но это моя постоянная нужда. Это не какое-то, это какие-то перспективные вещи. Там, давай начнем делать, ну, не знаю, например, сыр. Ты приходишь, человек, слушай, там, мы продаем, давай сыр делать. А сразу ты начинаешь думать. Так, идемте дальше. Это, на самом деле, вы подумайте, это очень часто вам что-то предлагают, там, купить какую-то квартиру, чтобы сдать ее. Это выгодно. Но разные предложения. Когда ты частный предприниматель, у тебя есть деньги, всегда найдется еще там 25 человек, которые эти деньги у вас захотят выманить. Тем или иным способом. И все наверняка с этим знакомы. И многие на этом пострадали. Я в том числе. Да?
Не очень понятно. При инвестировании по-любому деньги начали покупать от тебя.
При инвестировании...
Вообще.
Нет, при инвестировании да, но надо ли тебе это инвестировать? Совпадает ли это с твоей работой? Вот следующим у меня где-то пунктом есть. Покупай то, что знаешь. Это очень хороший пункт на самом деле. Это то, что вы все должны записать. Потому что этим страдают все, самые опытные, самые изощренные. Ну, например, если вы хотите купить землю, то кем вы должны быть?
Кем?
Нет. Нет. Строителем. Кто сказал? Вам тоже карту даю. Это правда, мало кто говорит. Спасибо вам большое. Вы...
Спасибо.
Ну что мне? Не? Так, пожалуйста. Вот, действительно. Если ты строитель, ты можешь купить землю, потому что ты знаешь, что там построишь. А если ты хочешь купить гостиницу, то ты кто должен быть?
Строитель или я.
Ну, туроператором, потому что знаешь, как ее заполнить. то ты должен быть туристической компанией, потому что гостиница без туристов это ничего. Это как машина без бензина. И так далее. Поэтому никогда не покупайте какие-то золотые прииски где-то в горах Зимбабве, там, которые дают 300% годовых. Ну, я к примеру говорю, просто такие даже ценных бумаг даже на бирже есть и сегодня очень много. Где кто-то чего-то рассказал, это вы это не знаете, и это покупать не надо. Но это более... Да.
Ну, то есть, если предлагают какие-то 800% годовых, не стоит ли...
Вот... Сразу, вообще, бежать просто. Вообще, просто вот, закрыть глаза... Ноги в руки и бежать очень долго, чтобы тебя не догнали.
От книг или книг?
От, от, от. Нет. Всегда, когда предлагают что-то фантастическое, это 100% афера. Даже не 100, 1000.
Но есть же стартапы все-таки, те, которые выстреливают.
Да, какой процент? Из 1000 стартапов сколько выстреливают?
10.
Один. Просто если вы поговорите с инвестбанкирами, то они, прежде чем еще инвестировать в стартап, они еще делают колоссальную селекцию. Ну, колоссальную, сложную, которая привлекается масса специалистов. В этой селекции уже много. Потом, то, что они купили уже, ну, то, что уже, ну, буквально точно они знают, что это тема, которая будет интересна. Просто тема стартапов это не сегодня. Но в любом случае, из 10 стартапов, которые они покупают, выстреливает один, в лучшем случае. На всех остальных теряют. Поэтому, конечно, можно выиграть. Ну, ты можешь выиграть в лотерею там. Не знаю, у нас лотерея есть в России?
Есть.
Ну, там можешь выиграть 100 миллионов рублей. Можешь, конечно. Но маловероятно. Так, идемте дальше. Давайте так. Не будем отклоняться от темы лекции. Я всегда, когда выступаю обычно на каких-то конференциях, это называется панель. Ну, там, панель по такой-то теме, панель по такой-то теме. С панелью не путать с обычной. Вот. Я всегда говорю, что надо, спикер должен выступать по теме панели, не отклоняться. Потому что часто бывает, и это мой любимый вопрос, когда спикер выступает, я поднимаю из зала руку и говорю, скажите, а какая у нас тема панели вообще? Мы про что говорим? Так, поэтому давайте не отклоняться. Значит, еще раз. Покупать только то, что знаешь. Это очень важно. Про план Б мы уже говорили. А вот про Карла Маркса мы еще не говорили. Про Карла Маркса это очень важно. На тему принятия правильных решений. Что говорил Карл Маркс вообще? Чем отличается... капиталист. Почему он становится богатым? Вот. Прибавочная стоимость. Так, вам тоже карту надо. Потому что это тоже мало кто говорит. Просто вы, наверное, учили марксизм-ленинизм, да? И у вас было наверняка 5. Ну вот.
При капитализме происходит эксплуатация человека человеком, а при социализме наоборот.
Понятно. Я вам скажу другое. Смотрите, это очень важно. Поскольку вы все работаете в частном бизнесе, это тоже не к теме панели, но это к вопросу, что вот раньше каждый человек был покупателем, а сейчас каждый покупатель стал человеком. Это очень важная фраза, которая говорит о том, что сегодня так много предложений, так много предпринимателей, поэтому сервис это самое главное. То есть вы можете быть не самым дешевым, не самым там, красивым, даже не самым вкусным, и не знаю даже никем, но у вас должен быть самый лучший сервис. Просто тогда вы можете жить спокойно и даже не масштабироваться. На хлеб, на лекарства точно заработаете. Нет, серьезно, просто... Ну, это к тому, что вы сказали.
Вы считаете, что у вас самый лучший сервис в вашей сети?
Конечно, не самый лучший. Нет, мы боремся. Нет, мы боремся, но всегда... У тебя не может быть... Ты не можешь быть никогда самым лучшим. Ты должен стараться сделать его хорошим.
Петербургский авиалиний самый лучший по сервису. Признан там разным.
А мне нравится Катай по сети. Так, это мы от темы панели пока отклонились. Нет, давайте я оставлю время на вопросы, хорошо? Все, честно вам говорю. Давайте, значит, еще раз. Значит... Мы говорим о том, что Маркс говорит о том, что капиталисты, они создают прибавочную стоимость, ее присваивают. Вот. Поэтому это относится к нам напрямую. Поэтому, когда вам кто-то что-то предлагает, первый вопрос у вас должен быть, в какой момент возникает прибавочная стоимость? Это очень важный вопрос, на самом деле. Я просто вам советую его задавать. Ну, это может быть в любом деле, не обязательно... В нашем бизнесе, в любом. Всегда нужно спросить, где возникает прибавочная стоимость? Куда текут деньги? Ну, такие простые вопросы. Они сразу дают всегда-всегда простые ответы. Ну, естественно, нужно уметь говорить «нет». Многие люди этого не умеют. Они не умеют отказать, когда их что-то просят. И есть люди, которые часто очень, представляют все таким образом, что его надо пожалеть, что вот никак не помочь. Просто вот человек, особенно частный предприниматель, если вы уже им являетесь, вы точно умеете говорить «нет». Но я это всегда усиливаю. Я всегда говорю, что сказал «нет», заработал денег. Это моя любимая пословица. Потому что сказать «да» вы всегда успеете. Ну, и у меня это касается, когда мне предлагают товар за какую-то цену, которая меня не устраивает. А он мне нужен. Я поджат сроками поставки. Я поджат сроками производства. И мне вот, казалось бы, уже надо согласиться. Но это вот та самая выдержка, которая нужна. Она сказать «нет». Потому что ты каким-то образом, еще даже не знаешь как, ты выйдешь из этого положения. Но вот это сказать «нет», надо вот вы себя сами проверьте. Не надо сейчас ничего говорить. Как часто вы говорите «нет», когда вы говорили «нет» в последний раз. Когда вы сказали «да», а надо было бы сказать «нет». Ну что, идемте дальше. Ну и вот это мой такой вопрос, который...
Вопрос, чего не делать, еще написано было. Как вы определяете на себя?
Так, подожди секундочку. Ну, давай так. Я просто смотрю по времени. Сейчас уже практически 9 часов. У меня еще как минимум... Ну, был на слайде. Хорошо. А? 8.15. Но все равно время пройдет быстро. Ну, хорошо, ладно. Так, хорошо, ладно. Хотите узнать, чего не делать? Давайте.
Как определить, чего не делать?
Как определить, это никто за вас не сделает. Так, что-то я не то. Он как-то очень плохо крутится этот. Значит, смотрите. Просто я немножко эту тему убрал и объясню почему. Потому что вы говорите, что у вас нет такого большого количества людей в управлении. Но я, например, всегда спрашиваю, вот когда у вас есть какой-то менеджер, вот что главное, что вы ему говорите главное, то это как раз и есть. Менеджеру не надо говорить, что делать. Менеджер – это управляющий. Знаете, как мой один друг говорит всегда, менеджер должен менеджировать. Ну, вот. Но не надо говорить менеджеру, что делать. Потому что если он чего-то не сделает, то ничего не произойдет. Сделайте завтра. У вас такое приносится? Бывает, когда, ну, не сделал, ну, не сегодня, завтра. А вот если менеджер сделал то, что не надо делать, вы будете это исправлять полгода. Кто-нибудь согласен или нет?
Да.
Поэтому, чего не делать, знаешь только ты в своем бизнесе. Я же не знаю, что у вас не надо делать конференции. Ну, наверное...
Поставить какие-то ограничения.
Да, нужно сказать, что вот ты вот с этим клиентом вот так себя не веди. Потому что если ты вот так ему скажешь, а он обидчивый, там, или выпить любит, или там дай ему бутылку коньяка, налей рюмку, и он тебе завтра сам перезвонит. Ну, не знаю, что. Но ты должен сказать, что не надо делать. Это очень важно. И поэтому... Я это немножко пропустил, потому что у вас нет так много менеджеров, и это не очень такой, ну, как бы близкий вопрос. Но мысль понятная. Вы даже можете себе сказать, чего не делать. Потому что часто люди, даже взрослые, особенно предприниматели, у которых голова занята, они часто делают то, что не надо было делать. И вы это точно знаете. Потому что это делают все. И я, и Аркадий. Ну, вы это делаете сегодня, что не надо делать?
В борьбе с собственной алчностью побеждает алчность.
Ну, в борьбе с собственной алчностью, не знаю.
Делать.
Так, что главное в договоре вообще? Вы знаете?
Ударение.
Нет. Чего?
Ударение. Ударение на второе О.
А вы говорите в договоре? А я пишу договор.
Сражение договора. Нет, есть второе О.
Вот, правильно. Так, ну вы вообще очень способны. Чем вы занимаетесь, расскажите? А вы всем...
Я одеждой тоже занимался.
Вы всем занимаетесь, да?
Занимался.
Как в фильме «Брат»? Не, а сейчас чем вы занимаетесь?
IT.
А, понятно. IT это неплохо. А какой сервис вы даете в IT? Что вы делаете конкретно?
Путеводитель по городу. Здесь не много, пришелся, чтобы сделать российский какой-то, размножить.
Вы хотите масштабироваться?
Масштабироваться.
Ну, правильно, хорошо, ладно. Так вот самое главное в договоре, вообще, я вообще договора не читаю. Я читаю только один пункт. Как происходит расторжение договора. Все. Больше меня вообще ничего не интересует. Потому что все договора, очень часто, и в России, и во всем мире, они кабальные. Сейчас я только выключу телефон, а то он меня извинит. Они кабальные. В чем их кабальность заключается? Это первое. В больших штрафах за какие-то мизерные нарушения. Просто чтобы вы знали. Вот. И невозможность выхода. Особенно это арендные договора. Заключаешь на 5 лет. И начинаешь, а бизнес не пошел или рядом. Я просто говорю про нашу личную специфику, про наши компании. Мы открывались тогда, в те времена, когда был спрос превышал предложение. И поэтому арендодатели делали нам договора кабальные, без права выхода. Или с каким-то огромным штрафом, там, не знаю, или еще чего-то. Поэтому сейчас мы никаких кабальных договоров вообще не подписываем. Без права выхода вообще даже не разговариваем. А если мы только торгуемся, там за 2 месяца или депозит отдать, или там за 3 месяца предупредить, Потому что теоретически, очень, поскольку предложение начинает спрос превышать, то торговые центры, они так же умирают, как и там великие империи. Все рядом построили торговый центр, все перешли туда, здесь закрыли метро, здесь открыли метро, здесь перекрыли улицу, здесь то, здесь пятое, десятое, и миллион причин. Поэтому самое главное в договоре, вы это и так знаете, это выход. Всегда. Нет, никогда, в жизни никогда. Потому что она сегодня выгодная, знаешь, как сегодня носишь Adidas, а завтра Родину продашь, понимаешь? Нет такого, даже нет ничего выгодного. Выгодно это то, что ты четкому расчету посвятил, рассчитал наперед, и ты знаешь, что никогда не надо жить сегодняшним днем. Только в личной жизни нужно жить сегодняшним днем. А во всем другом надо жить тонким расчетом. Так, вы меня не очень поняли, но... Так, вот, теперь у меня еще есть такой слайдик, как строить отношения с людьми. Мы уже начали там немножко увольнять людей, помните? Да, но на самом деле это, ну, нельзя сказать, ну, вот мне очень нравится Горбачев, когда его ругали за то, что коммунистическая партия там везде суется, и что она там, это самое, что она самое главное, он всегда говорил... Коммунистическая партия — это, говорит, сердце. Ну как можно сердце противоставлять другому организму? Как, что можно сказать лучше, сердце или глаза, или сердце, или ноги? Понимаете, вот он такой привел пример, что нельзя против... Но это не важно. Я просто говорю, что все, о чем я говорил, какой-то частью имеет важность. Но отношения с людьми — это нечто особенное. Ладно. Самое главное в отношениях с людьми — это не как, это не... Это как сказать. И чтобы вы меня хорошо поняли, я вам расскажу историю. Она называется «Притча про падишаха». Но я всегда рассказываю коротко, в отличие от вас, коллега. Падишаху приснился сон, как 9 летящих птиц упали замертво. Он вызвал толкователя снов и попросил истолковать. Тот ему говорит: знаешь, все очень плохо, это очень плохой сон. Все ваши родственники умрут раньше вас. Такой посмотрел и сразу ему отрубил голову и вызвал второго толкователя снов. Второй толкователь снов говорит: это шикарный сон. Просто лучше не бывает. Вы проживете дольше всех ваших родственников. И когда он выходил с мешком золота из дворца, визирь ему говорит: слушай, я не самый глупый человек, я визирь. Но вы сказали вообще одно и то же. Почему одному отрубили голову, а ты уходишь с наградой? Он говорит: знаешь, не важно, что сказать, господин визирь, важно, как сказать. Понимаете? Поэтому вот я к тому, что... Всегда разговаривайте так, чтобы у человека осталось непреодолимое желание еще раз с вами поговорить. Вот вы когда-нибудь об этом думали, когда вы разговаривали? С любым человеком везде, с продавцом пирожков. Вот вы должны так поговорить, и вы должны так ей запомниться, чтобы у нее было постоянно непреодолимое желание пообщаться с вами еще. Не важно, что вы говорили. Может, вы ругали там не знаю кого. Может, вы там и уволили даже. Я просто говорю к тому, что это очень важно. Как вы разговариваете? Если вы оставляете желание, то вы лидер, за вами пойдут. Если с вами хотят поговорить, то с вами пойдут куда угодно. На край света.
Как делать?
Вот так уметь разговаривать. Ну как делать? Как вы женщину там? Сначала цветы дарите, потом... Ну, не знаю как. Каждый сам. Вот тут и рецептов нет.
А вы как делаете?
Я стараюсь не говорить гадости. Я хочу человеку сказать то, что он хочет меня услышать. Сначала. Первое впечатление. Потом я говорю ему, что с другой стороны, ну вы когда-нибудь экзамен сдавали? Ну как сдают экзамен умный студент, знаете? Вытащил билет, не знает ответа на вопрос. Смотрит на преподавателя преданными глазами. И говорит: с одной стороны, ты приводит другой. О, не-не-не, а вот с другой стороны, так преподаватель тоже. А на самом деле? И бывает, что он угадает. Ну это я так. Это тоже хороший метод, но на будущее просто надо разговаривать с людьми так, чтобы они вас полюбили всем сердцем. Ну, не буквально, но просто, чтобы они хотели с вами еще раз встретиться, еще раз поговорить, услышать вашего совета, чтобы вы там похлопали по плечу, не знаю что. Нет, рецепта нет. Но если вы уже эту должность заняли, в которой вы занимаете, это место в жизни выбрали, вы так должны. А как, не знаю. Так. Идемте дальше. Дальше. Никогда не угрожай. Вот это очень важная фраза, потому что часто с людьми, если ты там, то я тебе там, или там, вот там я там Коле скажу, там он тебе его башку оторвет, ну не важно что там, или там, вот, когда вы начинаете угрожать, это самый тупиковый путь, вы из него никогда не выберетесь, это тупик. Никогда, никогда вообще никому не угрожайте, не пугайте. Потому что если уже достали пистолет, да, стреляете? Просто не доставайте.
Если должен.
Что? Должен что? Угрожать не надо.
Либо хорошо остаться, либо убить.
Давайте так. А что сказал Черчилль? Знаете про это? Я сейчас расскажу. Черчилль сказал, не можешь убить, обними. Это первое. А второе я вам расскажу, как мой товарищ в 90-е годы собирал металлолом медный, сдавал его на завод, и ему завод делал проволоку, а проволоку он продавал в Германию. И как вы понимаете, в один из таких удачных операций завод металлолом медный взял, а проволоку не отдал. Причем завод был где-то на Урале, там были свои бандиты, и туда суваться там с другими бандитами было вообще бесполезно, и вообще выхода не было. Вот. Что сделал мой товарищ? Я им очень горжусь. Он взял эти термос, рюкзачок, шапочку, договор вот так свернул в рулончик, приехал на завод, на этот, и говорит, вы знаете, вот там ему кто пришли, вы кто? Он говорит, я директор, у меня договор. Вот. И говорит, знаете, вот у меня договор, заплатите по договору, пожалуйста. Это магическое слово. Никого не пугал, никому не звонил. Его там выгнали из этой приемной. Он там поселился, там опять приходил. Его не пускали на охрану, вызывали милицию. В городе уже все узнали, что такой-то завод не платит по договору. Он потом стал звонить его жене, по его там домашнему телефону, по его всем родственникам. И просто, чтобы уже вот просто от него отвязаться, потому что он ничего не скандалил, просто просил платить по договору. Никого не пугал. Вот только бы он кого-нибудь испугал, все, его бы уже вообще нигде не нашли. В этой же печи истопили, там, где медь плавят. И он решил свой вопрос. Я это к чему говорю? Вам не надо там идти туда, куда-то и сидеть там. Ну, просто нужно всегда и вопрос каким-то образом решить. Чтобы человеку стало неудобно. Ну, не знаю. Про неудобно, кстати, есть анекдот. Когда звонят в банк и говорят, скажите, вы кредит даете под честное слово? Знаете, да? Нет? Так банк, конечно, даем. Что за вопрос? Ой, так что же вы, как же вы даете? А если я не отдам? Ну, слушайте, ничего не будет. Он говорит, как, вообще ничего? Нет, ну, вам будет неудобно перед Всевышним. Господи, когда я еще с ним встретюсь? Ну, как не отдадите, сразу встретитесь. Поэтому, вот я скажу вам честно, я всегда продаю товар с отсроченным платежом. Вот честно вам говорю. У меня половина сети – это франчайзинговая сеть. Это люди, которые в каком-то своем городе открыли магазин села, инвестировали деньги. Я взял обязательство никому больше села не продавать, и он спокойно работает. А поскольку у людей оборотного капитала нет, и он дорогой, то я ему даю товар просто. И говорю, ну там заплатите там, через там, 2 месяца, через 45 дней и так далее. Вот за 25 лет, я вам скажу честно, мне не отдавали деньги там 0,0001%. То есть вот такого вот массового неплатежа, ну не знаю, я как-то не попадал. Ну просто, может быть, люди, они тоже, если они вложили деньги, а я не дам товар, то вроде как они потеряют то, что они вложили. Ну не знаю. Короче, можно решить вопрос, не угрожая. Поговорить, найти каких-то людей, каких-то знакомых, дать какую-то отсрочку. У меня там будет еще один пункт, это никогда не ставить человека в зону смерти. Кто-нибудь знает, что это такое?
Да.
А?
Жечь корабли.
Вот не надо ставить человека в зону смерти. Там, если он тебе заложил квартиру, не надо у него ее отнимать. У него негде будет жить, и он будет совершенно непредсказуемый. Это Тарасов говорил, да? Ну, до Тарасова это еще сказали китайцы 6 тысяч лет назад. Ну, не важно. Нет, ну, не важно. Бывает можно, бывает нельзя. Как когда? Но если вы посмотрите общий свой бизнес, это будет небольшой процент. Это будет небольшая потеря, если честно. Небольшая. Ну что, идемте дальше? Вот, никогда ничего не обещать. Очень хорошее правило, поэтому я никогда ничего никому не обещаю. Вот. Но я делаю то, что нужно делать. Ну вот давать какие-то обещания, какие-то авансы, там, на чем угодно, о повышении, о чем угодно. Вот. Просто я очень не советую. Такая есть притча небольшая, когда умирал отец и позвал своего сына и говорит, вот у меня тебе есть. Вот, самый главный завет перед смертью. Когда я умру, если ты кому-то что-то обещал, обязательно сделай. Вот просто, чего бы это тебе ни стоило, вот это самое главное. А он говорит, а сын говорит, а второй говорит, никогда ничего не обещай. Никому. Так, поехали дальше. Значит так.
Это вот если, например, вы говорите, давайте так, там, выполним вот такой-то план, там, получите дополнительный бонус. Там, деньги, не знаю, выплаты франчайзерам платят обычно какие-то бонусы, да, тоже?
Конечно, но это не обещание.
Это не обещание.
Да, это нормально. Это нормальный, это бонус. Нет, это не обещание. Нет, смотрите, это обыкновенная бонусная система. Она всем известна. У всех есть там KPI свои. И если вы человеку за выполнение плана даете денег, это не значит, что вы ему обещали, вы ему обязаны дать. Потому что если вы заработали, нужно разделить свою радость.
Многие сидящие здесь сталкивались с ситуацией, когда деньги обещали, но не дали.
Ну, это не край, ну, я не знаю. Вот это значит не лидеры. За ними люди не пойдут, вы от них ушли. Лидеры никогда, ну, я уже говорил, лидер, у него репутация. Иначе, если бы у него не было репутации, в него бы никто не верил, он бы не был лидером. Репутация – это важно. Вот просто. Особенно для вас, как для частных предпринимателей. Люди, которые у вас работают, должны знать, что у вас безупречная репутация. И тогда они от вас никуда не уйдут и с вами пойдут куда угодно. Так, ну что, дальше идем. Вот когда человек мне говорит, что я этого не сделал, я его никогда не ругаю. Вот тебе зарплату платят, там, а ты не выполняешь свои обязанности. Я никогда не говорю. Это к вопросу не говорить неприятные вещи. Я все говорю, смотри, ты это не сделал, но вот нет, у меня есть уже и так, бесплатно. И человек понимает тогда, что вроде как, если у тебя есть бесплатно, то он зачем? Понимаете? Так. Мягко сказать, смотри, ты говоришь, что это ты не сделал, ты туда не пошел, ты это не выполнил эту задачу, не решил. Ну нет, у меня уже есть. Как бы, что я с тобой вообще разговариваю? Тогда иди. Иди делай. Понятно, да, эта часть? Непонятно. Непонятно.
Ну, отсутствие результата у меня.
А тут там уже априори.
Конечно, у тебя уже это есть. То есть ты взял человека, ты платишь ему зарплату, ты ему дал какую-то задачу, которую можно решить. Мы потом перейдем к тому, что нельзя давать невыполнимых задач. Да? Он ее может решить, он ее не сделал по какой-то причине. Или сделал на 80%, он ее не сделал. Ну, не сделанная задача у тебя и так есть. Зачем тебе человек? Вот смысл. Идемте дальше. Вот, я очень люблю такие фразы. Идем навстречу клиенту, там у нас аттрактивные цены, мы делаем усилия. Вот я расстался один раз с директором департамента IT, когда он на оперативном совещании, ну у нас есть, он рассказывает, как что они делают, да? Вот. Он мне сказал, когда я говорю, вот что вот с этим проектом, а вот с этим, вот с этим. Он говорит, ну вот по этому проекту мы уже назначили скайп-конференцию. Там. По этому проекту мы уже послали поставщику наши запросы по ценам. Поэтому просто, короче, ничего не сделано конкретно, дел нету, но вот такая вот имитационная часть, что вот типа работа тяжело идет, а ничего нету. Поэтому никогда не надо использовать такие вот всякие абстрактные фразы, как твердой поступью мы идем тесными рядами навстречу съезду партии. Ну вы не знаете, что это такое, но мы знаем.
Это работу этого IT-директора выбрали?
Да.
А что вы не видели, что потом...
Ну, его вообще брал HR, если честно. Я вообще в IT плохо разбираюсь. Ну, сразу говорю.
А что HR не увидел?
Ну, не увидел он. Мало ли что он не видел. Но он тоже что-то хорошее сделал. Нет никогда ничего черного или белого. Жизнь всегда такая серенькая. Ну, нет вообще в жизни ни черного. 50 оттенков серого даже в фильме. Нет черного или белого. Значит, если он в этом был неправ, он что-то другое сделал хорошее. Да, пропустили, ну что, да. Человек имеет право на ошибку. Это называется человеческий фактор. Все бывает.
Потом он ее анализирует и больше не совершает.
Потом он ее анализирует и больше не совершает. Но все равно он может ее совершить. Потому что когда у тебя много людей, то у тебя всегда любые фокусы неизбежны. Ты должен с этим жить, к этому привыкнуть. Ты должен знать, что люди от тебя могут уйти. Ты не рабовладелец. Понимаешь? А ты считаешь, что это личное предательство, если кто-то от тебя ушел. Нет. У каждого человека своя жизнь. Он должен ее...
Я про найм-персонал спрашиваю.
Ну, про найм-персонал еще раз говорю, что всегда можно ошибиться. Всегда может человек сделать какую-то задачу, а дальше возникли новые задачи, которые уже выше его возможностей. Поэтому все может быть. Что мне теперь увольнять начальника отдела кадров за то, что он взял того, кого потом я уволил? Ну, это вообще... Это будет неправильно. Так что... Я хотел сказать, не судите людей строго, но сейчас не буду. Давайте продолжим тему. У нас тема выступления. Надо ее завершить. Так, поехали дальше. Значит, общие фразы никакие не говорите. Говорите только конкретику. Вот когда мне говорят, что какими-то общими фразами, я сразу говорю, вообще ничего не понимаю, можете конкретно сказать? Для дураков, объясните мне, первое, второе, третье. Когда, где, во сколько, почему, когда будет, если нету. Так, ладно, поехали дальше. Значит так. Вот человека надо выслушать, да, кем бы он ни был. Понимаете, это очень важная фраза. Иногда бывает, что тебе некогда. Тебе пришел какой-то человек, он что-то мямлит, или твой сотрудник. Ты же так, слушай, некогда, слушай. Вот очень часто нужно сжать зубы, вот просто, и обязательно выслушать человека. Вот обязательно. И я этим сам страдал раньше. И несколько случаев, так сказать, ну, когда ты что-то не делаешь, тебя все равно жизнь наставляет как надо. Все равно все, что ты не сделал, тебе придется потом делать. Все, что ты взял авансом, ты потом должен отдать. Это понятно, да? Вот. Даже есть такая, ну, история, что вот одного человека в аэропорту, одного раввина обнимает человека. И твой Рэбби, вы мне так помогли, вы мне так спасли. Слушайте, вы кто такой? Я с первого раз вижу. Вы вообще кто? Ой, ну что, да вообще у меня так вся жизнь изменилась из-за вас. Я вам так благодарен, я так рад, что я вас встретил. Слушайте, вообще кто вы такой? Что я вам сделал? Он говорит, ну как что, вы меня выслушали. Понимаете? Но это к тому, что надо обязательно выслушать человека. Потому что вот японцы говорят, что учиться можно у камня. Даже самый человек, который вы считаете никчемный, его надо обязательно выслушать. Потому что часто бывает, у него есть либо хорошее предложение, либо рациональное зерно, либо он что-то увидел, то, что ты не увидел, своим видением. У меня даже есть один архитектор, он вообще считает, что камень, это самое древнее существо на Земле. Потому что он возник вместе с планетой Земля. И в камне есть запись того, что было. То есть камень, он как материальный. И он даже вот сажает камни. Ну, неважно, я просто говорю вам, что нужно выслушать любого человека. Учиться можно у любого. Дальше. Еще один у меня есть такое правило. Вот тебя часто просят о помощи, и тебе это не очень больших труда составляет человеку помочь. Вот не то, что там ты должен, там, ну не знаю, ребенка больного оставить и поехать кому-то посуду мыть. Нет. Я говорю, вот бывает такое, что тебе легко помочь. Звоночек сделать. Там что-то дать, то, что у тебя есть, там какую-то. Ну, не знаю, что, любая помощь. Если ты не помог, то ты как украл. Вот примерно, это то же самое, да.
Привыкает, потом ему начинает помнить.
Не, послушай меня, давай так. Вот это привыкает, это не ты должен судить. Людей судит Всевышний. Ты делай свою работу, то, что тебе надо делать. Поэтому я не думаю, что люди этим будут злоупотреблять. Ну, давайте так, если вообще говорить про персонал, да, поскольку мы говорим про отношения с людьми, то, в принципе, и подчиненные, и дети, они все время пробуют вас на прочность. Докуда можно дойти? Поэтому, это уже другая тема. Вы должны это знать.
Уметь говорить
нет. Читать визитку. И всегда давать человеку чувствовать границу. Ну, это называется держать дистанцию. Ты можешь с подчиненными сблизиться больше, чем это нужно, что недопустимо. Или там с другими людьми, я уже не говорю дальше и не иду. Поэтому здесь нужно тебе самому эту дистанцию знать, держать и понимать. Но вообще нет в жизни никаких идеальных рецептов. Даже борщ сварят все женщины, которые здесь сидят, по-разному. Это будет разный суп у всех. То же самое и в стратегии, и в бизнесе. И то, что вы говорите, а как вот это, как мне делать неправильных решений? Никак. Просто нужно посмотреть, записать что-нибудь из моей презентации, попробовать это сделать. Так, поехали дальше. Ну, это я уже говорил, что нужно говорить по теме дискуссии. И про партнерство. Смотрите, это важная тема. Потому что все, кто занимается бизнесом, всегда работают в партнерстве с кем-то. И партнерство – дело такое важное. Вот, потому что многие люди, когда начинают бизнес, они не знают ни друг друга, ничего не говорят. Ну, первого ближнего берут, кто рядом был, давай вместе вот это сделаем. И становится. Потом происходит, что один хочет развивать бизнес, а второму нужно жене купить сапоги или там диван, не знаю. Цели у людей становятся разные. Поэтому, когда вы договариваетесь о партнерстве, нужно всегда тоже договориться, как в любом договоре. А как вы расстаетесь? Это трудно. Народ скажет, ну чуть ты уже не успел там со мной пожениться, уже там договариваешься, как мы будем разводиться. Нет, ну это надо сделать тонко. Нужно примерно, чтобы в этом была ясность. Потому что если в этом не будет ясности, это будет большой проблемой. И если сегодня вы эту проблему не видите, то завтра она возникнет. Просто я вам говорю, что в партнерстве всегда есть проблема. Как вы это сделаете? Как вы построите это красиво? Как вы поговорите? Я вообще не советую. Если у вас есть нужный человек, лучше дайте денег. В акционеры не берите. Если у вас есть человек, лучше ему заплатите, лучше ему дайте больше. Не знаю что. Но партнер это такое тесное взаимодействие, это должно быть такое близкое взаимопонимание. И в партнерстве всегда должен быть кто-то четкий лидер. Потому что если один считает, что он сам мог бы быть лидером, ну ладно, он пока будет слушать тебя, это тоже мина замедленного действия. Поэтому здесь нужно очень грамотно.
С партнером работать?
Я? Нет. Нет, у меня был партнер, мы организовали бизнес вместе с моим двоюродным братом, потом я у него выкупил его часть.
А сын?
Сын, он мой партнер по жизни. Знаете, как говорят?
Он не акционер?
Он акционер, конечно, если он мой сын. Конечно, он акционер. Автоматически просто. Тем более он работает там у меня с 22 лет. Он уже все знает. Он спикер намного лучше, чем я, если честно.
Как вы сочетаете? Потому что и семейные отношения, и деловые, как вы сочетаете, разделяете?
Как я разделяю? Давайте так, смотрите, вот тема о передаче бизнеса, передаче, наследования, работа своего семейного бизнеса. Я вам объясню. Вообще, если вы возьмете все фирмы, которые занимаются фэшеном, даже в России, везде владельцы сами работают. Они, как правило, они не акционерные. Понимаете, даже Zara, которая публичная компания, там управляет всем семья Ортега. И он, и дочка, и так далее. Возьмите Benetton, возьмите любую фирму в любой стране. В одежде почему-то так получается, что наемные менеджеры как-то, ну, хуже чувствуют. Потому что, ну, другие компании, такие, где гостиницы или там Hilton, владелец Hilton же не работает там в Hilton, или какие-то индустриальные компании, или компания IT, либо iPhone, там можно. Потому что в одежде это очень много эмоций, очень трудно точно понять, что надо. Потому что, чтобы вам дать ту одежду, которую вы хотите купить, нужно угадать цвет, который будет модный. Нужно понимать силуэт, нужно понимать ваши потребности, нужно понимать, как она будет сочетаться с другими. Миллион вопросов, честно вам говорю. Это такое, я говорю, что это довольно мутное дело, поэтому не будем в этом разбираться. Но у нас бизнес тоже семейный. Ну вот, например, у меня дочка работала арт-директором 5 лет, а потом она решила свой бизнес открыть. Не потому что она со мной поссорилась. Просто я вообще считаю, что каждый живет свою жизнь. Вот это очень важно. Когда родители с детьми ругаются, они делают большую ошибку. Потому что дети не могут прожить жизнь родителей. И даже если родители считают, что дети живут неправильно, они должны жить своей жизнью. Вот это очень важное правило. Это вот нужно его всегда помнить. Поэтому с детьми не надо конфликтовать. Мой один друг, это не я придумал, он мне говорил, что единственная война, которую я проиграю, это война со своими детьми. Ну, война, ну, глобально. Родители не могут выиграть войну со своими детьми. Они всегда проиграют. Всегда. Поэтому ребенка надо просто любить. Вот. Я только требую, чтобы нельзя быть в двух шапках. Нельзя быть и акционером, и менеджером. Если ты акционер, иди живи на Гавайях. Если ты менеджер, и ты ежедневно приходишь в офис заниматься, скажем там, текущим управлением, то ты должен это делать, как все сотрудники. Ничем ты не должен отличаться. У человека не может быть две шапки. Либо ты акционер, либо ты менеджер. Но если ты вместе, то ты должен быть как менеджер. Как все.
А вы?
Что я? Я хожу на работу.
Вот. Вы акционер или менеджер?
Я пока акционер, пока меня еще не переизбрали. Нет, я и акционер, и менеджер. Я хожу на работу в 9 утра. Нет, можно. Я не могу быть, с одной стороны, в какой-то вопрос решать, как акционер, волюнтаристически или неструктурно. У меня есть начальник отдела. Какое-то событие, которое мне не нравится, произошло у него в отделе. Я не могу сам решать.
Просто акционер на Гавайях, а менеджер на работе.
Да. А вот бывает, что акционер тоже на работе. Ну, да. Такое бывает. Вот он, вот перед вами такой
Но
случай.
Сын не может.
И сын должен быть на работе.
Ты можешь быть на Гавайях.
Да, прекрасно. Так. Нет, смотри, на самом деле вообще тема наследования бизнеса, тема семейного бизнеса, тема передачи бизнеса. А как, например, если у тебя там трое детей и у двоих дочек какие-то мужья, им положена доля в компании или нет? Или там, а если кто-то не хочет работать, а если. Там миллион вопросов, это сложная тема. На самом деле она тема отдельной встречи. Ну, я думаю, что вам это не нужно.
Да, другая тема.
Ну, какая?
А, собственно говоря, когда вот, например, партнер, да, тоже занимается тем же самым бизнесом, и вот тут и с ним и дома, и на работе. Вот как вот это вы разделяете?
Это надо разделить, да. У меня, например, жена тоже работает в бизнесе. Она у меня директор по ассортименту. Ну, она директор по ассортиментной политике. У нас с ней... Вообще, чтобы не вступать в конфликт с родной, нужно полностью разделить зоны ответственности полностью. Но это трудно, конечно. Это, честно скажу, вот у большинства моих друзей, они со своими женами не работают. Это у кого как получается. Это я, честно говоря, не знаю. Это еще от человека. У меня вообще жена врач по образованию. Ей бы вообще медициной заниматься. Но она хорошо чувствует. Она хорошо чувствует ассортимент, хорошо чувствует вкус, хорошо понимает, что в сердце и в голове у покупателя. Это редкое такое сочетание. Поэтому ее никак в медицину нельзя. Она должна делать то, что она должна делать. Так, ну что, поехали дальше? Ну что, давайте немножко еще IQ поднимем выше. Это кто?
Да.
Нет.
Нет,
это... Ну кто не знает, вот интересно, из всей аудитории, кто знает? Нет. Чин Кайши это вообще не он. Нет. Ну, по форме он точно китаец. Я же вам подсказываю. Нет. Ну Мао уже сказали. Чего вы повторяете? Неправильное слово. Нет, Си Цзиньпин это вообще президент Китая был, по-моему, предыдущий. Нет. Ну это кто-то сказал, кто это. Нет, нет, нет. Нет. Тяньаньмэнь это площадь в Пекине, но.
Так.
Нет. Ну хорошо, ладно, я вам скажу. Значит, это отец китайских реформ Дэн Сяопин.
Да,
ну была такая скользкая, но неустойчивая. Надо было точно сказать, так, Борис Михайлович, я вам 5 раз повторил, что это Дэн Сяопин. Вы почему мне не даете премию? Да, золотую карту. Нет, ну хорошо, если вы сказали, то карта вам точно положена, честно вам говорю. А вы уже получили? Нет еще, нет. Я обязательно дам. Нет, ну что вы. Давайте так. Этот человек, пожалуйста, этот человек, он вообще архитектор китайских реформ. Ему принадлежит одна фраза, которую я очень люблю, вот эта вот, которая там написана. Неважно, какая кошка, черная или белая, главное, чтобы мышку ловила. Поэтому, когда человек говорит мне, что я вот так много старался и много работал, но я это не сделал, вот это не вот это, я говорю, слушай, знаешь, что вообще не старайся, не работай, сиди дома и ничего не делай, но чтобы у меня это было. Вот моя позиция. Понимаете? То есть, если человек имеет визитку, как вы уже знаете, да, то он должен отвечать тому, что в ней написано. Поэтому я никогда не слушаю, как человек тяжело работает для меня. Я всегда смотрю результаты. Что мы имеем? Например, меня очень, например, волнует такое понятие, как конверсия. Знает кто-нибудь, что это такое?
Да.
Это, грубо говоря, процент. Сколько из 100 человек, вошедших в магазин, купили? Если конверсия низкая, например, то какие есть причины? Кто знает? Полно причин, правильно. Так, ну а какие-нибудь такие, хотя бы 2.
Поток маленький.
Нет, ну нет, поток, к потоку это не относится вообще. Сервис, правильно. Плохой сервис. И мерчендайзинг плохой, и товарное наполнение неправильно. Вот и все. А?
Нечего купить, не у кого купить.
Это как женщина, да? У женщины есть 2 темы. Первое, что все мужики сволочи, второе, что нечего одеть. Да.
На том и стоите.
Нет, нет, еще раз я говорю, да, цены действительно, но поскольку я цены исключаю, поскольку у нас есть такое понятие, как ценовой мониторинг, у вас тоже он есть. Вы не можете продавать дороже, чем другие, у вас вообще никто не купит, ничего. Вы должны продавать по тем же ценам, что и ваши конкуренты, это нормально. В рынке ты, не ты определяешь цену, рынок определяет цену, вообще, на все. Ну что? Теперь некоторые маленькие секреты. Ну, такие, знаете, которые ни в какую тему, рубрику не вставить. Вот я все время говорю о том, что у нас люди очень... Есть люди... Это не мое, это сказала Хакамада. Она говорит так. Есть люди если, есть человек если, человек когда. Вот. Человек когда – это человек, который думает, как решить задачу, когда будет сделано. Человек если – это значит, если мне дадут вот это, если мне дадут такой компьютер, если меня отправят там на самолете туда-то, если там вы мне дадите продавцов, если у меня будет хороший директор, если у меня будет вовремя снабжение, если. Вот. Такие люди, они, как правило, всех ругают, что это не они. Тот не получил, этот не поступил, этот не принес, этот не позвонил, а это не мой функционал, а это Иван Сергеевич. Вот. А это Меркель виновата, я очень люблю. А это Обама виноват, а это вообще Порошенко виноват. А я классный. Вот смысл, да. Это нужно четко вам чувствовать, таких людей, и от них дистанцироваться. Вот. Поэтому вот, надо прийти и делать свою работу, которую тебе надо делать. Спасать китов тоже кому-то надо, но не вам. Вы должны заниматься там бухгалтерией, IT и чем угодно еще, чем вы занимаетесь. И на этом надо всегда концентрироваться. Теперь вот бренд — это очень сильное оружие, на самом деле. Бренд — это круто, потому что бренд — это доверие, люди ему доверяют, и поэтому среди всяких других товаров они выбирают товар бренда. Ну, как бы так, мне повезло, ну, не повезло, но я как бы старался и сделал какой-то бренд. Ну, мне повезло в том, что я начинал бизнес, когда ничего не было. И это было легко, относительно, потому что спрос всегда превышал предложение. Но поскольку мы старались товары сделать хорошие, то это получилось. Но если у вас бренда нет, то вы должны себе обеспечить доверие. Это очень важное понятие. Доверие к вашему продукту. Доверие к вашей услуге. Вот доверие, например, у Светланы. Если она хорошо считает, и люди платят там, допустим, 6%, а не 15%, то это хорошо. То к ней придут. Что?
Я не считаю, я придумала.
Так. Я только что сказал, что вы хорошая. А вы говорили, что нет.
Она сказала,
я только что это сказал.
У меня другая специализация.
Так, еще раз. Ну, что вы...
Считает, бухгалтер, материалист.
А вы схемы делаете, я понял. Все понятно. Так, мы все из российского бизнеса. Так, еще раз. Давайте, я просто говорю вам. Доверие к своему продукту и к себе лично. Что вот вы, которые компьютеры ремонтируете, обязательно придет и сделает как себе, что не сломается завтра. Ну, понимаете, что это такое? Вот это очень важно. Если вы обеспечите себе доверие, вы получите силу бренда. Вы сами будете бренд. Вот я хочу эту мысль вам вселить. Честно. Как только вы эту мысль, с этой мыслью, мысль вас засядет, вы этим проникнетесь, это будет вам очень хорошо от этого. Но еще один совет. Если ты маленький, работай с большим. Это очень важный принцип, на самом деле, который даже... Часто маленькие работают с маленькими. Это плохо. С какой точки зрения? Во-первых, большой вам даст большой заказ. Вы научитесь у большого. Если большой стал большим, работая с ним, вы научитесь, как он работает. Вы откроете глаза на мир, перестанете вариться там в своем болоте. И многое какие-то преимущества. А я вам объяснять не буду, все умные, все понимают, что хотел сказать. Я просто сам, это не в первый день, когда я начал заниматься бизнесом, я это понял. Но это очень важно. Ну вот это вот про KPI. Каждого сотрудника у нас оценивают по KPI. Да? Как он работает, есть определенные K-Performance Indicator, как это сложно называется. Неважно. Так вот часто за KPI люди дают отчеты хорошие, а на самом деле вот там как на корабле. То есть вроде как отчетность, как вот говорил, у меня был очень хороший финансовый директор, который сам ушел, правда, честно говоря, сам ушел. Просто ему больше денег дали намного. То есть он ко мне относился хорошо, но когда очень много денег дают, ты уже ничего не можешь сделать. Вот. Ну, потому что он очень хорош, он очень вырос, у нас работал очень хороший. Он всегда говорил: Борис Михайлович, Excel все стерпит. Любимое выражение было. Вот. Поэтому всегда, когда вы делаете какие-то индикаторы вашего бизнеса, всегда смотрите, что по-настоящему происходит, а не в отчетах. Так. Ну еще, смотрите, в кризис была такая... Так, уже 9 часов. Мне кажется, всем пора спать уже давно. Значит, в кризис была такая тема, что вот все объединили, вот кризис, доллар вышел в 2 раза, давайте сделаем товары подешевле, попроще, и тогда люди их будут покупать. А хорошие товары, дорогие, ну ты не можешь сделать товар дешевле, чем он стоит. Если столько стоит хлопок, столько стоит пуговица... Ты можешь уйти в марже, ты можешь работать там с минимальной маржой, но ты не можешь сделать товар дешевле. Ну, говорят, давай сделаем из других материалов и так далее, будет товар дешевле, будем хорошо продавать. Я говорю, нет, мы будем хорошо продавать, но завтра к нам никто не придет. И поэтому мы заплакали, когда был кризис год назад, сделали такой же хороший товар, где-то мы сэкономили, на чем? Китайцев там поплакались им, чтобы они нам дали там подешевле. Где-то на фабриках нашли ткань, которая уже у них была. Или пряжа, особенно для свитеров. И мы в качестве не ушли вниз. И за счет этого мы эту вещь пережили. У нас даже был в кризис рост количества штук. Ну, like for like. Знаете, что такое? Like for like. Это вот тот же самый магазин вот в прошлом году и в этом. Если он работал в тот же период, LFL называется. Мы часто используемся. Трафик мы проверяем like for like. Выручку like for like. Штуки like. Все проверяем. То есть никогда не... Вот Что бы вам этого не стоило, вот в качестве своих услуг, в качестве своих товаров, в качестве своих ватрушек, не переходите на какую-нибудь там дешевую муку. Делайте всегда хорошее. И тогда у вас будет репутация. А потом бренд. Ну, начинаем говорить про стратегемы. Это что я хотел вам рассказать в самом начале. Потому что общение с Китаем тебе дает какую-то часть общения с китайской культурой. Ну, например, вот стратегема вообще, это военная, это у военных, у военачальников, как победить противника. Вообще, стратегема — это терминология из военной стратегии.
И, что-то
да, там 32, там есть даже их гораздо больше. И есть очень много книг про стратегемы. Просто некоторые стратегемы мне нравятся, потому что их можно использовать конкретно в бизнесе. И многие используют. Вот, поэтому, вот давайте, первое, самое простое, это заманить на крышу и убрать лестницу. Вот. Что это такое? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь может привести пример, как это работает?
А? Ну, какую-то безвыходную ситуацию.
Ну, например, да. Конкурент. Давайте, так.
Например, втянуть его в какую-нибудь там войну рекламу.
И что?
Чтобы он потратил больше, чем он ожидал. И таким образом
усажать на подписку.
Нет, самое простое, например, получить 100% предоплату.
Да, это первый пункт. Прекрасный пример.
Я считаю, что фабрику 100%, чтобы она здесь дальшивала, а потом ее...
Так, это нет, это не то. Нет, 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 нет. Нет. Заманить на крышу и убрать лестницу. Что это значит? Это взять 100% предоплату. И тогда человек никуда деться не может. Ты можешь это сделать позже. У тебя предоплата уже есть. Китайцами этим стратегемой очень часто пользуются, когда просят дать предоплату хоть бы 30%. Часто. Дайте 30% на сырье. Ты им даешь 30%, потом начинается сырья нет, сроки задержаны, качество другое, а ты деться от них никуда не можешь, потому что ты им денег дал. Вот это типичный пример. Эти же самые примеры могут быть и, например, договор аренды без права выхода. То же самое. Договор аренды без права выхода. Это заманить на крышу и убрать лестницу. Много таких есть примеров. В личной жизни там, например, девушка встречается с молодым человеком, я беременная, надо жениться. Это то же самое. Я просто такие примеры разные привожу, которые даже кажутся, ну, вообще, пришел человек, там, читает там, какие-то вещи и про каких-то девушек рассказывает. Ну, жизнь – это жизнь. Какие еще есть? Давайте. Договор без права выхода, большие штрафные санкции.
Поставить уникальный ингредиент, с которого производится.
Прекрасно, гениально, да. Поставлять какой-то продукт или какой-то ингредиент, без которого не может быть там производиться, например, построить завод кому-то. Не знаю какой.
Франчайз.
И продавать, нет, просто построить, продать кому-то завод. Но там есть что-то, что ты даже еще пока не знаешь, когда ты покупаешь. Без чего он завод функционировать не сможет. Какой-то чип, это что угодно. Все что угодно. Например. Ладно. С этим все понятно, да? Вот. Я больше люблю вторую стратегию. Чтобы что-то поймать, нужно сначала отпустить. Это очень хорошая стратегема, она вообще везде работает. Ну давайте. Чтобы что-то поймать, надо сначала отпустить. Кто знает?
Типа наживка, что?
Ну, наживка, не знаю. Ну, ты хочешь что-то поймать? Чтобы что-то поймать, надо сначала отпустить. Давай, что?
Быть это... своим.
А?
Быть своим,
так. Нет. Нет. Давайте. Ну, вы...
Вложить что-то, чтобы что-то получить. Вот
отпустить.
Отпускали деньги, потом...
Ну, давайте, давайте. Ну, я вам пока, я вам расскажу. Я... Ну,
бесплатно
подарок. Бесплатно. Нет, дать бесплатно наркотики. И давать, 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 потом, чтобы что-то. Потом у тебя будут их все время покупать. Ну, такого типа да. Это очень похоже.
Бесплатно поставить программу или оборудование.
Правильно, а потом попросить апгрейд. Конечно. Поставить бесплатно программу, дать, ну там, трай-период, какое-то временное пользование. Или вообще тебе предлагают какой-то проект. Ты говоришь, сколько стоит? Тебе говорят, там, 5 миллионов. Ты говоришь, не, это дорого. Давайте попробуйте, мы вам бесплатно дадим.
Бесплатный мастер-класс, а потом...
Бесплатный мастер-класс. Бесплатно просто тебе поставят какую-то версию на месяц. Ты к ней привыкнешь. Ну, чтобы что-то поймать, надо сначала отпустить. Это очень часто. Ну, например, кредит. Вот в банке вы кредит берете. Типичный пример этой стратегемы. Тебе дают деньги, потом с тебя берут проценты. То есть сначала отдают тебе деньги, потом в карты. Вы когда-нибудь играли?
Конечно.
Плохо.
На
Карты очень тренируют волю, психику, умение не торопиться. Нет, я не агитирую никого. Но в картах тоже сначала дают проиграть. А потом человека хлопают на все деньги. Это тоже. Выиграть, прошу прощения, выиграть, извините, да. Сначала человек дает выиграть. То есть ты сначала, чтобы кого-то поймать, надо сначала отпустить, да?
Покупает, потом на кассетах продает.
Ну, например, там, не знаю, да, продает тебе какой-нибудь жилет задешево.
Айфон. Потом приложение
знаешь. Ну, айфон, я не знаю.
Первый, второй пункт.
Нет, давай так, айфон это не то. Потому что ты айфон сам покупаешь, ты на него подсел, ты его, этот айфон, хочешь.
Это не... Это первый пункт айфона, кажется.
Нет, почему? Тебе же ничего... Тебя же не поставили безвыходное пункт. Купи Android. Вот, у меня есть CC, пожалуйста.
Если купил iPhone, ты можешь покупать только лицензионное приложение для iPhone. Тут пролезть.
А в Америке не с контрактом просто.
Да?
Да.
Дешево продать цветной принтер, а потом дорогие картриджи к нему.
Ну, наверное. Но это скорее заманить на крышу и брать лестницу. Это скорее вот это. Ну, а, например, в шахматах жертвовать пешку, чтобы потом съесть там ферзя или коня. И масса, вся жизнь построена на этом, на самом деле. Я вот, когда сам так стал задумываться, знаете, я так долго часто не задумывался, ну, так смотрел, вроде нормально, интересно.
Налоговая амнистия.
Да все, что угодно. А вы знаете, как японцы на рынки заходят? Вообще. Ну вот, особенно в тот период, когда у них бурно развивалась электроника. Знаете, как они заходили на рынок? Очень просто. Приходили на рынок со своими товарами и продавали их по той же цене, что и все. Чтобы люди узнали, что это нормальный товар. Потом в один день снижали цены в два раза, 50%. Значит, все те обанкротились, там выбрасывались из окна, те спокойно попродавали за 50%, потом снова вернули на прежние цены. Типичный пример. Почему добросовестно? Ты можешь? Так, ты можешь?
Бизнес.
Ты можешь, это бизнес. Ты можешь продать дешевле? Нет, нет такого. В бизнесе ничего такого нету. В бизнесе непорядочно, если ты денег взял, товар не поставил. Все остальное это порядочно. Это бизнес. Поэтому они могут делать все, что они хотят. Хотят демпинговать, пусть демпингуют. У них просто финансовые возможности есть. Ты бы тоже демпинговал, ты просто денег нет. А мы держимся, понимаешь, и все. Так, ну что, идемте дальше. Какое еще у нас есть? О, это вообще шикарно. Это моя самая любимая. Размахивать красным знаменем и бороться за белое. Неужели никто не знает, что это такое?
Рожок за 10 рублей.
Ну, например, ГМО. Выгодно, можно там всех накормить, это самое, там вот, а на самом деле это всех подсадить на эти семена. Ну, геном, ну вот это, ну, господи, забыл, вылетело у меня из головы. Монсанто. Монсанто, да, это компания. Монсанто, да. Ну, неважно, много есть. Например, там, ну, не знаю.
Вся политика.
Размахивать за красным знаменем, бороться за белое. В любой стране. Или там, например, в Ираке, да, там это лаборатория, бактериологическое оружие, там, чтобы спасти там этот мир от этого, ну вот, ну что, у Саддама Хусейна, знаете, была история? Целый доклад был из ФБР, что у него ядерное, что химическое, что бактериологическое. Доказательств не было, а у него эти лаборатории там на колесах есть. На самом деле, нужно было его, грубо говоря, там замочить и забрать нефть. Ну, условно. Это типичный пример, когда ты выставляешь себя, что ты что-то там, ну, хочешь сделать благородное, а на самом деле, ну, грубо говоря, ты делаешь вид, что тебе что-то одно надо, а на самом деле вообще другое надо.
Все крестовые походы.
Да, даже переговоры, когда ты ведешь, например, вот ты, например, напираешь даже в китайцах, там, какой-то вопрос вот тебе нужен, а на самом деле вообще другое нужно. Ну, это я уже вам так. Ну, что еще, давайте, какие еще вы знаете, размахивать? Например, да, вот, кто-нибудь смотрел этот сериал «Наркос»? Да? Смотрели? Что-то вы никаких вообще не смотрите фильмов, да? Это смотрели, не смотрели, это смотрели, не смотрели.
Мы ходим на свисание клуба.
Куда? Что вы смотрите?
Сюда ходим.
Ну тоже ничего. Ну, короче говоря, вот там вот был в Колумбии такой наркодилец. Его звали Пуэбло Эскобар. Слышали такого?
Да.
Вот. Он медельинский наркокартель. Знаете такое?
Да.
Вот, знаете. Так вот он, например, там. Помогал бедным коммунам, там, он там делал всякую благотворительность, дома для нищеты строил. То есть он показывал, что он хороший. То есть он, грубо говоря, размахивал красным, набрался за белое, продавал наркотики. Ну и так везде. С этой, понятно? Вы тоже можете это в бизнесе использовать очень часто.
Наркотики продают?
Нет. Размахивать красным знаменем и бороться за белое. Так, ну что дальше? Ну и давайте еще раз. Вот я очень люблю еще сделать нечто из ничего. Это вообще шикарно. Вы должны все время об этом думать. Как сделать нечто, чтобы взять там денег, купить товар, там, построить ресторан, вложить деньги в оборудование, вот это вся вот эта вот там логистика или какая-то инвентория. Это очень, ну, это не очень красивый бизнес. А вот сделать нечто из ничего, это очень красиво. Ну, например, давайте. Кто-нибудь может сказать примеры?
Информационных технологиях, программное обеспечение.
Ну, например, да, консалтинг, 100%. В IT очень много, действительно. Они делают только все из мыслей, из того, что человек придумал. Согласен. Ну, туда тоже нужно много денег вложить. Но на уровне идеи это нечто из ничего.
Проблема была с 2000 года в компьютерах, надуманная тоже.
Ну, это нет, это не совсем, не согласен. Нет, еще какие есть? Мода. Еще какие предложения?
Мода.
Что?
Мода.
Мода? Ну, в каком смысле? В моду надо много денег инвестировать. Нет. Давай так, нечто из ничего, это значит, ничего не надо особо делать. Например, вилка в шахматах. То есть вы одним ходом создаете угрозу двум фигурам. Вот это нечто из ничего.
Все творчество, писатели, художники.
Не совсем. Давайте так, нечто из ничего, это так. Ну, например, показываю вам, что такое нечто из ничего. Например, распустить слухи или дать какую-то информацию в какую-нибудь коммерческую прессу, что, например, какая-то компания собирается купить там какую-нибудь, там, например, не знаю, ну, для примера, магнит. Ну, например, какой-нибудь Walmart хочет купить магнит. Как на волне этих слухов акции Walmart там вырастают на 1%.
Магнита.
И магнита, может быть, тоже, но не важно. Просто в этот момент акции возрастают, ты зарабатываешь деньги, а потом ты не делаешь эту сделку, ни слияние или поглощение. Вот ты сделал нечто из ничего. Вот смысл нечто из...
Любой лохотрон тогда подходит.
Ну, в принципе, да. Любой лохотрон, да. Да, правильно. Да, любой
лохотрон.
А?
Вроде.
МММ, конечно.
А прибавочная стоимость где создается?
Прибавочная стоимость, но те же ничего не предлагают. Те же Мавроди не позвал в дольщики.
Да.
Поэтому тебе этот вопрос задавать не надо. Ну, что еще, давайте. Где еще может быть? Нечто из ничего, я вам скажу даже больше.
Давайте какие-нибудь там карты дисконта или какие-то подарочные.
Да, на Луне продавать, например, участки.
Что вы говорите?
Продавать участки на Луне.
Вот, да, тоже хорошо.
Пиксели на компьютерной странице.
Да. Или продавать, например, в компьютерной игре какие-нибудь там оружие какое-то. Ну, например.
Да.
Ну, это масса вещей. А я вам из реальной жизни приведу пример, как сделать нечто из ничего. То, что вот как раз я и делал в кризис. Я производил товары, например, из стоковой пряжи свитера. Это те же самые хорошие свитера. Но я эти сырье не покупал. Ну, или за копейки покупал. И тогда я делал свитера, продавал их по нормальной цене, но у меня сырье ничего не стоило. Это тоже нечто из ничего. То есть не обязательно только плохое, может быть что-то и хорошее.
Почему эта пряжа ничего не стоила?
Ну потому что, смотри, у тебя фабрика, у тебя лежит пряжа. Ну, например, ты делаешь большой заказ, например, для Zara или H&M или для кого-то. Они заказывают по 300 тысяч штук. У них жесткие контракты, где не допускается шортедж. Знаешь, что такое шортедж? Кто не знает? А? Нет. Да, шортедж — это меньше произвести. Вот они тебе заказали 300 тысяч, а ты произвел им 280 тысяч. Все, тебя накажут, заплатишь там вообще все. Очень строго. Очень строго. Поэтому фабрика всегда от этого страхуется и покупает больше сырья.
На 320.
Ну не важно насколько это больше. Они там, конечно, водку не разбавляют водой, там у них лишнего не остается, но они просто тупо покупают больше. Но поскольку они делают заказ, у них эта сделка уже закончена. Они уже сырье купили, свитера пошили, сальдо сбули, сравнили. Это уже у них просто валяется на складе. И это им не надо. Они уже заработали. А? Она это заработала, место занимает. Но, ну как, приходит ко мне фамилия, например, покупает так. Все берет по 100 рублей. Вот так все. Все, что на складе есть, мне нужно освободить место, закончить сезон, все по 100 рублей. Куртка, может, которая 3000 рублей стоит, 100 рублей. И какие-нибудь трусы тоже 100 рублей. Неважно, все по 100 рублей. То же самое, ну просто это нужно взять ноги в руки. Это нужно поехать по фабрике. Это нужно найти. Это нужно, чтобы это было в нужном количестве. Это нужно, чтобы это было в сочетаемых цветах. Это кто-то должен сделать, кто-то должен поехать. Каждую пряжу нужно посмотреть, что из него. Это большая работа, но все равно ты создаешь деньги, в общем-то, не затрачивая на это ничего.
Спасибо, Костя.
Понятно. Переработки мусора или отходов.
Ну, это тоже инвестиции огромные требуют. Я сам хотел построить завод. Это очень много требует административного ресурса и очень много денег. Это не дешевый бизнес. Он хорошо окупается, он очень хорошо, он хорош для инвестирования. У него есть всегда перспектива, потому что мусор никогда не кончится.
Угу.
Поэтому... Но я вообще, знаете, что хотел еще сказать вам? Что вот, поскольку у вас уже бизнес есть, вам не надо выбирать, какой, чем бы заняться, правильно? Ну вообще, я всегда, когда у меня спрашивают, чем заняться, я говорю, вы должны заняться тем, чтобы вы делали бесплатно. Вообще ничего не понимаю. Как, что бесплатно? Как? Ну вы чем-то занимаетесь в жизни, вам что-то нравится, вот это и сделайте своим бизнесом. Ну как, а где я денег заработаю? Я говорю, все бизнесы одинаково зарабатывают. Есть только 4 бизнеса, которые зарабатывают больше, чем другие. Это нефть, оружие, наркотики и проституция, и торговля людьми. Все. Все остальные бизнесы, все рестораны, все там торговые сети, все зарабатывают примерно там 10-20% чистой прибыли. Это очень хорошо. Например, у, например, ГЭПа в 2014 году какая была EBITDA? Знаете, что такое EBITDA? Это прибыль до налогов. 6%
амортизации.
Это и EBITDA есть, это еще разное. Это уже после всего. EBITDA это чисто. Все, кроме налогов. Так, ну что, дальше пошли. Так, знаете что? Может, притчи оставим на следующий день, уже я вам все много рассказал. А? Давайте, правда. Ну, это уже, как говорится, это уже последнее, видите. Так. Это я вам рассказал. Про мыши я вам рассказал. Про вина, которую вы сказали. Ладно, расскажу еще одну притчу напоследок, которая вам о чем-то скажет. Значит так. В Китае один торговец с шапками лег отдохнуть под деревом. А когда он проснулся, то все обезьяны, которые были на дереве, все у него украли шапки. У него осталась только одна, ну, на которой он лежал. И тогда он вспомнил, что обезьяны копируют. Он взял свою шапку и вот так ударил ее об землю. И все обезьяны бросили ему тоже свои шапки. Он эти все шапки собрал и понес в город, все хорошо. Прошло много лет. И уже его внук, то же самое, взял эти шапки, лег под дерево, заснул. Обезьяны у него украли эти шапки. Ну, внук вспомнил, что ему рассказывал дед, взял шапку, бросил. И обезьяны вообще ни одна не бросила ни одной шапки, только над ним смеялись. Знаете, да, это?
Нет.
Тогда этот внук позвал главного. Приходит главный и говорит, слушай, говорит, я все понимаю, но почему вы не бросили шапки? Мне мой дед рассказывал. Он говорит, знаешь, тебе твой дед рассказывал, а мне мой дед рассказывал. Это к тому, что никогда не надо жить в стереотипах. Стереотипы всегда кончаются плохо. А? Нет, стереотипы нельзя. Всегда надо все менять. Вот. Почему, что происходит с теми, кто ничего не меняет, вы потом самостоятельно, без меня, в Гугле найдите кейс Кодака. Это интересно. И почитайте, почему обанкротился Кодак. Так, ну что, переходим к вопросам?
Следующий.
А уже все, больше слайда нет.
Есть.
Там спасибо. Ну что? Не, нормально, смотрите, мы уложились ровно в 2.15. 2 часа, 15 минут перерыв. Как мы и планировали, правильно, Аркадий?
Да, да. В России отшивает.
Да. Мы отшиваем, но мало чего. Мы отшиваем в основном носки и белье. Больше ничего. Ну, как бы футболки разные, простые вещи. Вопрос, почему мы не отшиваем? Не потому, что мы не хотим. Мы очень хотим. Я уже писал в «Коммерсанте», что за 25 лет ко мне ни одна фабрика не пришла и не сказала, так, Борис Николаевич, вы сеть, вы там федеральный ритейлер, разместите, пожалуйста, у нас заказ. Я говорю, пожалуйста, вот. Я даже выступал на всяких там конференциях, есть такой там Лекпром, там, ну, разные всякие. Ну, у нас с этим сложно. У нас пока производитель, ну, не считает, что он должен ходить и искать свой заказ, как китайские фабрики. Производитель считает, что к нему должны прийти. Ну, все наоборот. Ну, все равно потихонечку все будет нормально.
И так никто не пришел?
Никто не ходит. Ну, никому не надо. У всех какие-то свои есть. Не знаю почему. Ни одна фабрика никогда не написала мне письмо, Борис Михайлович, мы хотим разместить, чтобы вы у нас разместили заказ. И чтобы он был постоянный. Ну, я же выгодный заказчик. Если я буду размещать заказ, его будет много и всегда. А что еще надо?
Конечно,
никто не ходит.
Не
знаю.
Выгодно, вам выгоднее.
Ну, нам, конечно, выгоднее шить в России, потому что здесь нет ни таможни, ни логистического плеча.
Пришли, не предложили.
сотрудничество.
Ой, слушай, давайте так, если вы ритейлер, вы должны продавать. Фабрику должны шить, делать производственники. Не надо кататься там, спасать дельфинов. Я же вам сказал, делайте свое дело.
Некоторые строят же вертикальные холдинги.
Строят, конечно.
Мираторг, например, возьмите. Они выращивают, перерабатывают, обрабатывают, продают. Они что значит, не сразу с вот этой всей цепочкой?
Ну, давай так. Я...
У вас со своим бизнесом все нормально, у вас нет вопросов? Вот.
Нет, давай так, я не могу говорить. Понимаете, если я что-нибудь сейчас скажу про Мираторг, то завтра будет, что вот Борис Михайлович про Мираторг сказал вот это, мне позвонит Мираторг, скажет, зачем мне, у них свой путь, у меня свой.
Ну, как бы,
они живут своей жизнью, я своей. Я концентрируюсь на том, что я могу делать хорошо. Просто промышленность требует особенных инвестиций, причем очень долгосрочных. Когда вы делаете инвестирование в промышленность, вы должны это делать вместе с государством. Ну, например, я не знаю, в России наверняка тоже есть. Например, в Израиле, например, если ты строишь завод в какой-то области, где нужно создать рабочие места, и инвестиции составляют, там, например, 500 миллионов долларов, то 250 миллионов дает тебе государство безвозмездно. Что если завод там проработает там, 5 лет, то тебе не надо эти деньги отдавать. Ну просто, чтобы инвестировать в промышленность, которая еще занимается в области текстиля, это огромная инвестиция, это огромные программы многолетние, где должна быть четко понимание правил игры. То сегодня тебе то скажут, завтра то, потом послезавтра это. Ну, короче говоря, это должны делать специалисты и долгосрочные инвесторы. Ну, как это называется, не долгосрочные, стратегические, да, правильно. Давайте еще.
Вы не думали поставить наемного управляющего, а сами такие?
Мечтаю каждый день. Вообще. Постоянно мечтаю. Я даже скажу вам больше. Я ложусь спать и просыпаюсь этой мыслью. Не, ну давай так, реально, сколько я могу еще проработать? Ну, 10 лет, ну так активно, чтобы так вот. Везде летать, там, жить в самолете. Ну, любой человеческий ресурс, он когда-нибудь исчерпается. Поэтому надо всегда. Надо всегда на самом деле думать, на сколько-то шагов вперед. Ну, у меня дети есть, они в моем бизнесе разбираются. Ну, значит, они его это, ну, не бросят, пропадают. Ну, конечно, слушайте, но.
Ну, а свою а с сыном, ну как вообще, как вы взаимодействие с сыном строили, чтобы он тоже это вникал, не пошел там куда-то, там, не знаю, другое что-то.
Пойти.
Или просто это наемным работником, а именно вот как-то
в вам
организации.
Не, ну, смотрите, я никогда не делал просто для него никаких поблажек. Если он там в Китае был, то он там работал. Потом я его иногда ставил вообще самостоятельно решать вопросы. Там. Один год я вообще в Китай не ездил, только он. Поэтому, честно, я ничего такого специального не делал. Ну, просто он работал с первого дня вообще. Ну, мы эмигрировали в Израиль в 90-м году. Там, как я говорю, с двумя чемоданами, с двумя детьми. Вот, поэтому... Эдуард, он на самом деле был, он знал, что такое бедность. Это очень важно для человека. Знать, что такое нет денег. Просто многие, ну, дети относительно обеспеченных родителей, они считают, что все уже есть. Что все уже было. Что так было всегда. Они не ценят многих вещей. То, что они получили бесплатно. То, что вот в Израиле даже есть такое понятие, оно такое интересное, называется он «хлеб позора». На иврите называется лехем безайон, хлеб позора. Когда человек что-то получил, то, что ему не принадлежит, то, что он не заслужил, там, кому-то Феррари подарили, у кого-то там родители, не знаю, самолет какому-то ребенку купили. Если человек что-то получил, что он не заслужил, это у него все равно отнимут когда-нибудь. Ну, такая тема. Поэтому Эдуард, что он приехал бедный, мыл машины, там, на пляже колу продавал. Делал, что надо, и все. Но за что такого вопроса нет.
Скажите, пожалуйста, а вот в принципе в России... Диктатуру устанавливает розница. Но вы как человек из розницы.
Чтобы в фуде только. В фуде. Да, только в фуде. В нон-фуде нет.
Хорошо, если взять...
Конечно.
Фуд. То есть вы по ним ориентируетесь, франчайзинг ставите?
Нет, и вообще сначала денег не было. Знаете, причина всегда, что нет денег вообще во всем, в мире и вообще всегда. И даже бывает в семье. Ну, вообще, основная причина это всегда нет денег. Или кому-то что-то не додали. Если вот ты вот так посмотришь, и когда мы привозили товар из Китая, у нас не было денег открыть магазин. Потому что открыть магазин это 100 тысяч долларов нужно потратить, как минимум. Вот. И тогда люди, которые считали, что этот продукт может быть продан, они сами свои там, последние 10, 20, 30 тысяч долларов открывали магазины в разных городах. И свои магазины у нас появились там только где-то к концу 90-х.
Сначала бренд появился.
Сначала появился бренд, потом появились франчайзи, которые даже не магазины открывали. Сначала появились люди, которые просто продавали товар. Закупали оптом и где-то как-то продавали. Потом некоторые люди сделали из этого товара, его составили вместе и продавали только его. И эта идея магазина, она возникла постепенно, это не сразу. Ну как вот эволюция, знаете, сначала было там это, медуза, потом млекопитающие, потихонечку, Бренд был сразу. Но он еще не был брендом, просто была марка. Марка была, да, мы ее ставили на все этикетки.
А почему именно ритейл? Как вот вы пришли к этой?
Вот если честно, сам не знаю.
А какой по счету бизнес это ритейл?
Какой по счету?
Что было до этого?
Нет, ну я начал вообще, я открыл один из первых кооперативов в Санкт-Петербурге. Назывался он «Блик». Мы занимались фотографией. И там я понял, что фотография, она плохо масштабируется. Ну потому что фотоаппарат, ну сколько я могу снять? Ну сколько я лично могу снимать? Ну сутки. Я могу еще там 5 фотографов нанять, но это не масштабируемый бизнес. И тогда у меня произошел вот этот главный переход. Ну как, ну не в моей жизни, ну в принципе. Вот. Я понял, что такое масштабируемый бизнес и не масштабируемый. И тогда я сделал такой переход. Я стал фотографировать кошек, а в типографии печатали из них календари. И их можно было уже напечатать миллионами штук. И тогда, и они стали продаваться там во всей стране. И тогда этот бизнес уже превратился в масштабируемый. Примерно. Модель, да.
Вы как человек из розницы, что бы посоветовали делать поставщикам, пусть продукт, не пусть продукт, а продукт, чтобы как-то от этой диктатуры уменьшить ее влияние?
Ничего вы не сделаете. Никак вы не уменьшите. Это вопрос не ваш. Это вопрос государственного регулирования. И то это не вопрос. Потому что никто не может приказать ритейлеру покупать вот у Пети или у Васи или еще у кого-то. Это вопрос ваших, так сказать, способностей. Здесь ничего нет. Здесь никакого рецепта нет. Никакого не будет закона, что вот у всех брать поровну или там каждой сестре посередине. Не будет такого. Никогда. Я просто в фуде не очень хорошо разбираюсь, но в фуде действительно диктат полки. У кого полка, тот и прав. В ритейле, в фэшн-ритейле вопрос другой. Там много эмоций. Поэтому тебе нужно сделать красивую коллекцию. У нас все дело в продукте. Вот какой продукт ты сделал, какой товар у тебя есть? Знаете, я не люблю вот это, хороший товар в рекламе не нуждается. Но на самом деле это так. Если товар хороший и хорошо представлен, то можно вообще без рекламы обойтись. Поэтому с фудом, честно, вот, я не человек из фуда, но я знаю, что там непросто.
А у вас магазины только в СНГ, а в другие страны не идете? Принципиально?
Я вам расскажу. Есть один такой вопрос. Когда нужно открывать... Вот, ну, у вас завода нет пока, но будет. Когда вам нужно открывать завод... Когда вам нужно открывать завод Б? Вот у вас есть завод А. Когда вам нужно открывать второй завод? Когда? Кто не знает? Вот, правильно. Вот сразу видно, что человек IT занимается. Как простым языком. Масло в голове есть. Так вот, когда исчерпаны мощности завода А, тогда нужно только открывать завод Б.
Репутационные какие-то моменты есть? Вини, магазин?
Репутационные? Да, конечно. Если вы вещь продали, она после первой стирки вообще деформировалась.
Имеется в виду, что там ради
магазина в Риме,
В Риме не надо, потому что я объясню почему. Завод Б. Так вот, я объяснил. Я же вам привел пример, я думал, вы поняли. Извините, я плохо объяснил. Видите? Не вы не поняли, а я плохо объяснил. Так вот, мне не нужно идти ни в какие страны, потому что у меня рынок России не исчерпан еще. Я не все здесь, ну, сделал все, что могу. Кроме рынка России, есть рынок СНГ, которые те же люди, та же наша ментальность, которые прекрасно работают, которые прекрасно воспринимают. Мы вообще не представлены, например, в Узбекистане. Вот. Мы, так сказать, пока не представлены в Украине, например. Есть очень много мест. А?
Я говорю, не скоро, наверное, будете в Украине.
Почему? Почему? Я не знаю, Украина, братский народ, политики всегда меняются, они приходят и уходят, а люди остаются. Поэтому все будет нормально.
Скажите, пожалуйста, вы социальные сети используете?
Раньше не использовал, а сейчас использую.
Все?
От безвыходности. Нет, не все. Только Facebook. И... Ну, давайте так. Давайте поговорим так. Есть введение в социальных сетях личного профиля, а есть компании. Вы про что спрашиваете? Это разное.
Про компанию,
конечно, используем. Это целая отрасль, называется SMM, да? Все, обязательно используем, у нас есть специалист по SMM. Но сейчас молодые люди, они живут в виртуальной реальности. Они, как говорится, там много живут в социальных сетях, и поэтому нужно не их воспитывать, что надо во время встречи с друзьями в кафе смотреть не в мобильный телефон, а им в глаза. Мы не можем их, это должен научить Всевышний. Мы должны им дать то, что они хотят. Они в сети, мы в сеть.
А в личных, если уж тему
затронуть? Ну, обычно, для того, чтобы увеличить, ну, не то, что популярность, но интерес к бренду, потому что наши покупатели, теоретически, они выросли вместе с нами. Мы открылись там в 91-м году. У нас как раз в этом году 25 лет. Угу. Вот, 11 июля. Вот. И поэтому наши покупатели, может быть, они уже выросли. Понимаете? Но их нельзя сказать, что они состарились. Нет, они выросли. Возникло новое поколение. Я вам просто рассказываю то, что есть на самом деле. Возникло новое поколение, которое вообще не знает, что такое сейл. Им родители никогда ничего не покупали в сейле. А они в сети. Ну что, значит, чтобы им объяснить, что это красиво и хорошо, для этого нужно обязательно работать в сетях. Группы, там, ну и все прочее. Вы прекрасно. А личный профиль мне нужен для того, чтобы люди, которые, ну, условно говоря, не очень верят нашей рекламе, чтобы они поверили лично мне. Поэтому я в социальном, когда я делаю свои там посты, я только неделю назад там или две недели назад первый пост сделал. Я вообще обычно ничего не постил, ничего не делал. Но когда уже ты сам говоришь там что-то, то люди уже хотят посмотреть. Ну ладно, там посмотрим, он там говорит-то мастер, посмотрим, что у него там в магазине. В этом плане. Да, пожалуйста.
Вы вначале
давайте откроем клуб «Деловар».
Друзья,
стоп. Нет, давайте. Это не мой бизнес. Я должен продавать одежду.
Борис Михайлович, это Сергей Агеев из Пензы спрашивает. Борис Михайлович, расскажите, пожалуйста, о ценовых войнах. В Пензе, наверное, это уже не актуальный вопрос.
О ценовых войнах?
Да.
А в какой области? Фэшн? У нас ценовых войн нет вообще. У нас люди иногда демпингуют, когда они не продали товар сезона. Вот, например, вы заказали, предположим, к примеру, 10 тысяч таких рубашек, как у вас, а продали только 5. И что вам делать? У вас в товаре вложены ваши деньги. Что вам нужно сделать?
Дискаунт.
Вам нужно использовать стратегему. Пожертвовать сливу, чтобы спасти персик. Ну, я просто о ней не говорил, но она есть. Поэтому вы вложили в ваши рубашки деньги, вам их нужно продать за сколько угодно, чтобы вернуть деньги в оборот. Даже вообще без прибыли, даже в убыток. Поэтому в этот момент вы делаете распродажу. И другой бренд ее не воспринимает как ценовую войну. Потому что у другого бренда свои поклонники, свои покупатели лояльные, которым мы уделяем массу внимания. Вот. И то, что вы делаете распродажу, нам это не мешает. А мы не делаем. У нас новая коллекция. У нас баллы накапливаются. У нас CRM есть.
А какие-то постоянные дизайнеры работают?
Конечно, постоянные. У нас целый дизайнерский департамент, который состоит из более чем 30 человек в Москве, и еще человек, наверное, 25 работает в Китае. Русских, российских, релокированных девушек и женщин.
Сейчас просто очень, мне кажется, много дизайнеров появилось, они все ходят, все раскручивают свой бренд. Насколько у них вообще есть будущее, если, ну скажем так, финансовых вложений немного. Пробуют почти все, кажется.
Ну давайте так, это на самом деле дизайнерский хлеб очень тяжелый. Все думают, дизайнер там, Это знаете, на подиуме жить тяжело, актрисы жить тяжело, там, актрисы в театре жить тяжело. Все эти селебрити, у них на самом деле тяжелая жизнь. Вот. Поэтому у дизайнера тоже жизнь очень тяжелая. Потому что лучше, когда дизайнер проходит становление в какой-то компании, которая работает для людей. Просто дизайнеры, они очень хотят выразить себя. Потому что если бы они не хотели выразить себя, они не были бы дизайнерами. Но то, что они выражают себя, они собираются покупать, например, бухгалтер Света. Ей вообще другое надо. Она, правда, меня не слушает, но не важно. Вы уже устали, да? Не, ну я не обидчивый, просто я так, слово. Но вы пришли сюда, слушайте, потратили время, занимайтесь своей работой. Ну просто мне даже вас жалко. Вы что-то не унесете. Я помните, говорил, надо отовсюду что-то унести. Вот поэтому, знаете как, легко говорить. Есть на эту тему тоже такая смешная история, как в одном из университетов в Америке выступал профессор, очень известный, И собралось очень много людей на его лекцию, и он вот выступает, вдруг подходит к какому-то студенту там за первой партой, говорит, дай $300. Ну, такой студент дрожащей рукой дает ему $300, он убирает в карман, ну и ведет лекцию. Прошла лекция такая, по овации, все ему хлопают, все нормально. Ну, так все ушли, такой студент сидит, вообще ничего не понимает, этот ему подходит, отдает $300. Он говорит, слушайте, ну, профессор, зачем же вы брали? Я просто хотел тебе показать, что легко говорить, когда у тебя $300 в кармане. Так, ну давайте еще вопросы, пожалуйста.
А вот нередко слышится, что в нашей стране, когда человек поднимается до определенного уровня, то выше ему уже подниматься не дают. Вы вначале сказали о том, что бизнес никто не прижимает. Вот, ну, есть Арбат Престиж, который очень высоко.
Слушай, ну вы бы еще вспомнили, как бабка, как девка была.
Ну, у меня вопрос.
Нет, давай так, чтобы что-то спрашивать, надо хорошо знать. Центр обувь – это отдельная история, которая неизвестна широкой публике. Что там произошло, никто не знает.
Ну, со всеми происходит в какой-то момент. Такое ощущение у меня лично.
Это неправильное ощущение. Абсолютно. Арбат Престиж вообще там ничего к экономике общего нет. В Центр обуви там тоже есть вещи, о которых вы не знаете. Просто вот там Центр обуви закрылся. Ну, закрылся. Ну, и всегда кто-то закрывается, кто-то открывается. Кто-то бизнес начинает, кто-то прекращает. Просто такой бизнес, как ритейл, хоть фуд-ритейл, хоть фэшн-ритейл, никто не хочет отнять ни у кого. Потому что им надо заниматься. Потому что я не могу уехать на Гавайи, как акционер. И такой бизнес никому не нужен. У меня там мало активов, кроме интеллектуальных. У меня только расходы. У меня аренда, у меня зарплата, у меня закупка товара, у меня налоговая, у меня склады, у меня логистика, у меня бизнес, у меня отнимать можно только расходы. Поэтому они никому не нужны. Но честно вам говорю, и так у всех ритейлеров.
Но тем не менее, связной тоже интерес представляет.
Понятия не имею. Я вообще, это мобильный рынок, мобильных устройств, телефонов и сетей, это вообще, я пришел вам рассказать про ритейл. Из своего опыта. Я не могу никаких мнений иметь. Чтобы иметь мнение, надо знать. И знать глубоко, не поверхностно. Ну, правда.
Закрывали убыточные магазины? Почему они
занимаются? Сейчас расскажу, это хороший вопрос. И еще. Смотрите, вот вы чем занимаетесь? Вы, какой у вас бизнес?
Питьевая вода.
Зачем вам связной? Вы не хотите, ну, говоря про связной, вы занимаетесь не своим делом. Не тем, который вы пришли в этот мир. Надо своим заниматься, водой. Вы все отдали в воде? Не все. Вы не хотите, а вы связной, там, центровый какой-то. Вообще, зачем вам это? Это чужая работа.
Потому что я живу в этой стране, поэтому я интересуюсь.
Тогда идите политикам работать. Вы что водой занимаетесь? Вы должны быть в Думе.
Я понял про политика.
Нет, я просто говорю вам, что каждый должен заниматься своим делом, то, чем он должен заниматься. И не волноваться там за там, положение в Сирии, там, или не знаю, там, какой-нибудь там, какими-нибудь там союзами с Ираном, там, у вас другие задачи. Решите, вы станете сами. Вот у вас там, допустим, там один филиал, вы откроете еще в одном городе, еще в одном. Потом в Казахстане, станете самым крупным торговцем питьевой водой, потом перейдите на лед. У нас вообще в России лед не продают, например. А он всем нужен на заправках, нигде практически. И в супермаркетах. Вот на что надо думать. Ну, это мое мнение.
Да, если тогда отберут, уже будут знания, и тогда ты
пойдешь. Ничего у вас не отберут, потому что нафиг это никому не нужно. Это надо заниматься. Заберут трубу, где течет труба и нефть, и все. Или гостиницы, где люди приходят и живут. А бизнесы, где надо работать, никому они не нужны. Они нужны только вам. И слава богу.
А зачем на заправке?
Зачем? Ну, люди едут за город, и они хотят холодную воду. Положили в мешок лед и в бутылку, и пьют холодную воду. Да миллион зачем нужно? Что-то сохранить. У вас нет холодильника. Берете простую такую банку пластмассовую, кидаете туда лед, ставите туда вещи. Едете на пикник, в лес, на рыбалку, у вас все свежее. Все.
Кому лед?
Потом эти лед, он в пакетах с водой. То есть, когда этот лед тает, вода не разливается. Ну, нет, давай так, я не хочу советовать. Это неблагодарное дело. Ну просто мне просто показывали исследование маркетинговое относительно льда. Так, ну и что дальше? Что вы хотели спросить? Как закрывают магазины? Да, рассказываю. Вы спросили, как закрываете магазины? Или почему? Да. Закрываем обязательно. Магазины закрываем обязательно.
Почему они убыточные?
Объясняю почему. Очень просто. Очень просто. В среднем магазин дает наценку 100%, ну плюс-минус. Потому что есть период, когда ты продаешь дороже, за 150 или за 180, а есть периоды, когда за 50. В среднем 100. Если у тебя магазин торгует, например, на 3 миллиона рублей, то у тебя маржи только 1,5 миллиона, правильно? Ну, для примера. Из этой маржи ты вычитаешь расходы. Вообще все очень просто. Жизнь простая штука. Ты вычитаешь аренду, зарплату, правильно? Ты вычитаешь логистику. Дальше ты вычитаешь там еще чего-то, не знаю что. И получаешь, что у тебя остается. Если у тебя остается там, ну хотя бы 1200-300, то магазин надо. А если у тебя этот магазин тебе приносит 0 или там 50 тысяч, или там, то у тебя просто получается, что ты берешь товар, который ты купил, привез, рассортировал, растаможил, складировал на складе, отдал магазин, у тебя вот товар вот так вот крутится, а прибыли нету, тогда этот магазин тебе не нужен. Ты идешь. Для этого есть два пути. Когда такой магазин возникает, низкорентабельный, ты приходишь и говоришь к торговому центру, вот у меня нет денег на аренду, что мне делать? Ты не говоришь, слышь, ты снижай мне аренду, потому что ты там вот у меня из-за тебя, там вот, там это. Ты говоришь, слушай, помогите. Ты перекладываешь, опять китайцы, свою проблему на плечи арендодателя. И начинаешь с ним разговаривать.
Теперь вот...
Что мне делать? Пусть он думает. А почему? А почему он будет думать? Ну потому что если тебе нечем платить, то ты уйдешь. Ну не надо говорить, я уйду. Вот пугать не надо, я же вам это говорил. Я не хочу. Вот размахивать красным знаменем, бороться за белым. Я не хочу уходить. Мне у тебя нравится, очень хорошо. А вот там напротив соседний торговый центр, там в два раза дешевле аренды, но я хочу у тебя остаться. Поэтому нужно просто считать и все.
То есть это всегда локация получается?
Это всегда локация. В основном это локация, и иногда есть хорошая локация, великолепная, где трафик сумасшедший, выручка сумасшедшая, но аренда очень дорогая. Там все деньги ты отдаешь лендлорду, ну, владельцу торгового центра. И это тебе невыгодно, просто ты... Просто когда у тебя мало магазинов, ты их не можешь закрывать. Когда у тебя много, ты можешь все время закрывать худшее и открывать лучшее. Это такой процесс. Это просто всегда процесс. Это нормально. Закрывать магазины и открывать.
Как выбрать локацию?
Для этого есть специально обученные люди, которые это делают чисто интуитивно, раз. Есть специальные агентства, которые считают трафик. Но просто трафик, который считают, неизвестно, он твой или не твой. И поэтому здесь должны быть специалисты, здесь должны быть руководители региональные, здесь должны быть ритейлеры профессиональные. Ну, как лечить, как поставить пломбу? Да, я сейчас тебе целую лекцию прочитаю. Ну, то же самое. Как выбрать локацию?
То есть есть методика плюс интуиция?
Есть методика плюс интуиция. Но самая главная методика – это какие торговые центры имеют большой трафик сами по себе. Просто. Они дают оценку, сколько у них людей приходит. И ты получаешь информацию о работе твоих конкурентов прямых. И ты знаешь, что если этот делает столько, то я сделаю столько. Чисто мы же все люди в ритейле, это узкий мир. Все друг другу перетекают, везде все работают. У любого можно все спросить.
А с конкурентами вы общаетесь?
Обязательно, дружим.
Дружим?
Да, у нас мало конкурентов, если честно. Мои Остин. Это такой вот Остин. И может быть даже... А? Нет, у меня Остин, Золо, конкуренты, H&M. Потому что у меня есть более низкий сегмент, ну более дешевый там, например, ну не знаю, например, Твое или Модис.
Они дешевле.
Они дешевле. Есть кто подороже, там, например, Финфлайер или там Баон. Или, ну, все мы дружим, потому что мы все, как говорится, нам чем больше нас, тем лучше. Знаете почему? Ну, тогда все, давайте, смотрите, уже 9:30, надо какие-то, наверное, там проветривания вам делать. Послушайте, все, давайте, я вам объясню. Последний вопрос на задачку такую легенькую. В Италии на улице 20 рыбных ресторанов, и нет ни одной парикмахерской. Вы что откроете? Ни одной парикмахерской. Правильно. Правильно. Ресторан, а?
Синергия.
Ресторан, правильно. Поэтому чем больше ритейлеров в торговом центре, тем лучше. Я когда стоял в Мегахимке, там открылась H&M. И мне сказали, ну что, Борис Михайлович, похоронную играть вам или вы сами споете? Я говорю, ну не знаю еще пока. Открыли H&M, у меня на 5% выросли выручки. Ну, оборот, like for like. Потому что H&M был дополнительным трафиком, который пришел в Мегу, который распределился между всеми. Я вас всех хочу поблагодарить. Вы были очень активными слушателями. Никто не разошелся с первой половины лекции. Хотя у всех там щи-борщи. Вот. Ну, если я что-то вам не рассказал, то извините. Но в любом случае, мне было с вами очень приятно. Чувствовал себя как дома.
У вас не появилось навязчивого желания еще раз когда-нибудь встретиться с Большниковым?
Так, ну это вот не надо.
Но потом обещал рассказать.
Борис Михайлович, мы тоже понимаем, что вы вот все оставили, все, и пришли к нам. Вот,
ну, в некоторой роде, да.
Да, и просто поделились своим временем и накопленным. Я думаю...
Ну, рассказал все по-честному, вот честно, ничего там, ну...
Супер полезно, реально супер полезно. Практически. Вот тоже не в обиду никаким спикерам, все молодцы, все чего-то достигли, но мне кажется, столько много мы отсюда утащим, главное, чтобы все на пользу. Вот все к своему бизнесу.
Занимайтесь своим делом, у вас сразу улучшатся результаты. Как только вы перестанете распыляться, заниматься политикой, извините, пожалуйста, не обижайтесь, связным, или там еще чем-нибудь, или там санкциями, не надо. Надо масштабироваться, надо улучшать сервис. У нас, как вы знаете...
У вас до сих пор, грубо сказать, эрекция на бизнес, энергия. Откуда вы ее берете?
Понятия не имею. Нет, ну я не только, нет, но я куда-то езжу, чем-то занимаюсь, конечно, еще, как хобби. Хобби нужно иметь. Обязательно. Так, ну начинается. Иногда надо остановиться. Давайте, все. Спасибо большое.